Сегодня мы продолжаем читать шестую главу Бхагавад-гиты. В прошлый раз по оплошности я забыл взять гитамриту, поэтому мы не прочитали о славе шестой главы Бхагавад-гиты, но можем это сделать с опозданием. Это будет лучше. Итак, из Гита Махатми, которая является приложением Падма Пурани, мы читаем прославление шестой главы Бхагавад-гиты. Господь Вишну сказал: «Теперь расскажу тебе о славе шестой главы Бхагавад-гиты. Любой, кто услышит это описание, будет освобожден из материального мира. На берегу реки Годавари есть город Пратхиштханпур, где меня знают под именем Пиппалеш. В этом городе жил царь по имени Чаншрути, которого люди очень любили за безграничные добродетели. Ежедневно совершаемые им огненные жертвоприношения были так обильны и богаты, что дым от них достигал небесного сада наслаждений Нанданвана, отчего листья деревьев Калпавриксы становились черными. Своим видом эти деревья словно выражали свое почтение царю Чаншрути. Благодаря благочестивым поступкам этого великого царя полубоги селились в Пратиштханпуре. Когда Чаншрути занимался благотворительностью, он раздавал так, как тучи проливают дожди. Благодаря его чисто религиозной деятельности дожди всегда приходили в нужное время, а поля были полны урожая, которые не трогали шесть видов грызунов. Он постоянно копал колодцы и устраивал и делал искусственные озера на благо своих подданных. Очень довольные им полубоги приходили во дворец в виде лебедей и благословляли его. Разговаривая между собой, они друг за другом пролетали по небу. Бадрашава летел впереди остальных лебедей вместе с двумя-тремя другими. И тогда они обратились к нему: «Брат, почему ты пролетаешь мимо? Разве ты не видишь великого царя Чаншрути, который настолько могуществен, что по желанию может сжечь всех врагов?» Услышав такие слова лебедей, Бадрашава засмеялся и сказал: «О, братья, неужели ты Чаншрути так же могуществен, как великий мудрец Райква?» Услышав лебединые слова, царь тотчас спустился с крыши своего высокого дворца и радостно устроился на троне. Затем позвал своего возничего и велел ему разыскать великого мудреца Райку. Получив наставление царя, возничий, которого звали Маха, остался очень довольным и отправился на поиски Райку. Сначала он проехал по Кашипури, где на благо всех живет Вишванатха. Вишванатха – это одно из Ваншил. Затем он поехал в Гаю, где находится лотосовский господь Гадгадхара, способный освободить каждого из оков рождения и смерти. Проехав множество святых мест, он прибыл в Мадхуру, место Мадхура, которое может разрушить все грехи. Там живет Верховная Личность Бога, Господь Кришна. Все великие мудрецы, полубоги, а также веды и другие шастры в олицетворенной форме совершают аскезы и оказывают служение Господу Кришне. Мадхура, имеющая форму полумесяца, расположена на берегу, дарующей преданное служение прекрасной реки Ямуны. Там же, как большой драгоценный камень в короне, находится прекрасный холм Гавархан, увеличивающий славу Мадхура Мандалы. Он окружен чистыми деревьями. Вокруг Мадхуры расположены 12 чудесных лесов, где Кришна наслаждался своими удивительными играми. Покинув Мадхуру, Маха поехал на запад, а затем на север. Однажды он попал в город Кашмир, где увидел большой сияющий белый дворец. Все люди в этом городе, даже глупцы, казались красивыми, как полубоги, благодаря тому, что там постоянно горело множество жертвенных огней. Город выглядел так, словно над ним все время висела целая гряда туч. В этом городе было божество Господа Шивы Маникешва. Царь Кашмира только что вернулся с победой над множеством соперников и теперь занимался служением Господу Шиве. Из-за большой преданности Господу Шиве царь также был известен как Маникешвар. Прямо у дверей храма Маха увидел великого мудреца Раику, сидящего под деревом в небольшой повозке. Когда он узнал Раику по описанию Чаншрути, он тотчас припал к его стопам и спросил: «О, великий мудрец, где ты живешь? Как тебя зовут? Ты столь возвышенная личность, зачем ты сидишь здесь?» Райква, услышав слова Махи, подумал немного, а затем ответил: «Я всем доволен, мне ничего не нужно». Когда Маха услышал такой ответ, он сумел все понять своим сердцем. и немедленно отправился в долгий путь обратно в Пратиштханпур. Вернувшись домой, он сразу же пошел выразить почтение царю и, смиренно сложив руки, сообщил обо всем случившемся. Услышав об этом, царь тотчас решил отправиться на даршан к великому мудрецу Райки. Собрав с собой много ценных подарков, он в прекрасной колеснице выехал в Кашмир. Приехав к мудрецу, царь поклонился его стопам и положил перед ним все привезенные с собой шелка и драгоценности. На это великий мудрец Райка очень рассердился. Он сказал: «О, глупый царь, возьми все эти бесполезные вещи, положи свою колесницу и уезжай отсюда». Царь с великой преданностью немедленно упал к стопам Райка и попросил прощения, моля его быть милостивым к нему. Он спросил Райка: «О, мудрец, как ты достиг такого высокого состояния отречения и преданности Господу?» Смягчившись под впечатлением смиренного положения царя, Райка ответил: «Я ежедневно читаю вслух шестую главу Шримад Бхагавадгиты». После этого Джаншрути выслушал от Райку шестую главу Шримад Бхагавадгиты, а затем стал ежедневно читать ее сам. Когда пришло время, то в небе появился Хамсадута, посланец духовного мира, и забрал его на Вайкунху. А тот великий мудрец, который ежедневно повторял шестую главу Шримад Бхагавадгиты, также отправился на Вайкунху, где стал служить лотосным стопам Верховного Господа Вишну. Любой, кто повторяет шестую главу Шримад Бхагавадгиты, очень быстро достигнет служения лотосным стопам Верховного Господа Вишну. В этом нет сомнений. Шримад Бхагавадгита Кича. Итак, в прошлый раз мы прочитали первые 9 стихов 6 главы Бхагавадгиты. И из них мы уяснили, что занятие восьмиступенчатой йогой – это занятие, которое подходит не каждому человеку. Потому что аштанга-йога или попытка заняться медитацией и увидеть параматму в сердце – эта система йоги доступна только людям, которые полностью имеют спокойный ум. Это не какие-то сдержанные люди или уравновешенные люди. Это люди, освобожденные от материальных желаний. То есть их ум спокоен не по причине их сдержанности, не по причине какого-то хорошего воспитания или чего-то еще. Их ум спокоен по причине того, что у него нет материальных желаний. Другая причина спокойствия этого ума. И единственный способ достичь такого состояния – это осуществить свои материальные желания. Но мы знаем, что если мы начнем их осуществлять, то вслед за ними появятся новые, другие, и так далее, и так далее. То есть этому не будет конца никогда. Поэтому мы прочитали в начале шестой главы Бхагавад-гиты о том, что эти материальные желания осуществляются таким, вернее, сживаются таким образом, что человек, просто используя свою карму, свое тело, свои возможности, свои желания, служит Господу без привязанности. Это называется нишкама-карма-йога. И когда эта нишкама-карма-йога уже, так сказать, в изрядной степени, когда человек уже на этом уровне находится, то тогда он уже совершает деятельность не ради ее плодов, а ради того, чтобы через деятельность очиститься. То есть другая цель, другая мотивация в этой деятельности. И в самом начале, когда Кришна начинает эту аштанга-йогу описывать, он говорит, что на начальном этапе методом для йога является самодеятельность. А на более высоком этапе является прекращение деятельности. То есть пока у человека есть материальные желания, он не должен прекращать деятельность. Если он прекратит деятельность, полностью освободится от семейных обязанностей, от рабочих, социальных, и начнет медитировать, но при этом у него все еще материальные желания будут, эти материальные желания потревожат твой ум, он не сможет заниматься медитацией, это будет притворство, лицемерие. И для того, чтобы его ум был полностью подготовлен к медитации, он должен быть свободен от материальных желаний. Поскольку материальные желания находятся внутри, а деятельность протекает вовне, то между внешним и внутренним есть связь. И для того, чтобы эта вот привязанность к внешнему ослабела и постепенно ушла, для этого необходимо правильно вот эти вот свои материальные желания изжить, исполняя свой долг. Тогда как бы сами семена вот этих вот желаний, которые привязаны к внешнему миру, они уже исчезнут. И вот теперь ум становится, так сказать, способным для медитации, не раньше. Вот, то есть для новичка восьмиступенчатой йоги деятельность является основой, для более возвышенной личности прекращение деятельности уже является основой его медитации, его практики. И также мы рассмотрели в тот раз коротко, 8 основных этапов аштанга-йоги. Аштанга, значит, состоящая из 8 ступеней. Вот. Яма-нияма, асана-пранаяма, пратьяхара, дхарана, дьяна и самадхи. Коротко мы дали определение всем этим уровням. Вот. И, значит, там дальше Кришна говорил о том, кто является достигшим совершенства, и еще более и более достигшим совершенства. Вот. И теперь, значит, мы сегодня начинаем с стиха 10-го. Это вторая часть 6 главы Бхагавад-гиты, стихи с 10 по 32, будет у нас называться «Стадии в практике йоги». «Стадии в практике йоги». И в следующий раз мы уже эту 6 главу пройдем до конца. Итак, начнем читать. «Ом намо Бхагавате Васудевая». Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Итак, Шримад Бхагавад-гита, глава 6, текст 10. Йоги юнджитаса татам атманам рахаси стхита эйкакияттто читтатма нирашир апариграха. Трансценденталист должен всегда вовлекать свое тело, ум и душу во взаимоотношения со Всевышним. Он должен жить один, в уединенном месте и всегда тщательно контролировать свой ум. Он должен освободиться от желания и чувства собственности. Итак, в этом стихе Кришна говорит о том, как должен вести себя йог. Так это поведение йога. Первое. Он должен всегда вовлекать свое тело, ум и душу в взаимоотношения со Всевышним. То есть, это человек, который ясно понимает, что сейчас действуют три структуры. Внешнее физическое тело, тонкое тело, ум и душа. И поскольку есть все три структуры, у каждой из них свои потребности, у тонкого, физического и у духовного тела, то все три структуры каждый день должны вовлекаться в служение Богу. Это главное занятие трансценденталиста. То есть трансценденталист, это связано с трансцендентом. Вот такой трансценденталист. Кришна трансцендентен, мы здесь обусловлены, мы не видим его. Но вовлекая тело, ум и душу в процесс связи, служения, этим мы одухотворяем свое бытие. Это и называется трансцендентная деятельность, когда тело, ум и душа находятся в контакте. Итак, это главная обязанность йога, вовлекать все три структуры, тело, ум и душу, в взаимоотношения со Всевышним. Далее, здесь говорится, что он должен жить, во-первых, один, в уединенном месте, или в святом месте. То есть, это означает, что ему уже не нужна никакая компания. То есть, это человек, который, в общем-то, является самодостаточным. И его не гложет скука, что не с кем словом перемолвится, еще что-то. Вот. То есть, он живет один в уединенном месте. И еще одно важное, значит, замечание, что он должен освободиться от желания и чувства собственности. Что такое собственность? Собственность не проблема. Куча разных вещей. Проблема чувства собственности. Ощущение, что это принадлежит мне. Вот это вот чувство собственности, в этом состоит проблема. Итак, когда Господь что-то дает, Он дает это через время, через карму. И Он дает эти вещи для того, чтобы мы изжили свою привязанность к ним, а не культивировали ее. То есть обычно люди привязываются, чем дальше, тем больше. Итак, Кришна дал не для того, чтобы мы привязались. Он дал для того, чтобы мы хотели, поэтому Он дал. Но также Он дал это через время и карму, чтобы мы поняли временную природу этих явлений, которые Он нам дал, и не привязались к ним, развили, наоборот, как бы такую отрешенность от этого. Вот для чего Он нам дал. И поэтому в конце Он забирает, чтобы проверить, мы привязаны или нет. Если мы привязаны, тогда продолжение следует, новая жизнь и так далее. Итак, надо привязываться не к тому, что Он нам дал, а к тому, кто нам это дал. Если мы понимаем, кто нам это дал, тогда уже не важно что. Сам по себе факт, что вам это подарил Бог, это уже очень серьезно. Если вам президент подарил там какую-нибудь безделушку, будете всем показывать. Это сам президент подарил. Видите, вот какая у меня именная погремушка есть от президента. То есть, если мы получаем что-то от Бога, мы получаем все от Бога, и понимаем это, то мы привязываемся к тому, кто дал, а не к тому, что нам дано. То есть смысл, проблема не в собственности, а в чувстве собственности, ложной собственности. Что я обладаю чем-то,
Но если я этим обладаю реально, тогда куда же все девается в течение времени? Если я такой мощный обладатель, почему же не удержал то, чем я обладаю? Какая-то сила, оп, и вышла у меня из рук. То есть сила времени, сила кармы, хоп, и утащила. Было и не было. Какой же я собственник? То есть получается, что я не собственник, а в лучшем случае арендатель. Кто-то дал, кто-то взялся. То есть собственник, он всегда держит эти вещи. Кришна называют Шри Дхара. Шри обозначает деньги, Дхара держит. То есть он всегда держит Шри, Лакшми. Она у него на коне сидит. То есть у него всегда как бы деньги рядом. Вот, удача. Вот. А у нас они то есть, то нет. Лакшми приходит, уходит. Чанчала называют такая. Природа неспокойная. Непостоянная у Лакшми. Итак, если мы обладатели, то почему наша способность обладать, она такая как бы непостоянная, вещи приходят и уходят. Поэтому смысл не в собственности, проблема не в этом, а в чувстве ложной собственности. Так вот, йог – это человек, который свободен от чувства ложной собственности. То есть у него нет ощущения, что вот это мое, так сказать, какое-то, да, какая-то моя вещь. Итак, Кришна здесь, в этом стихе 10, он сразу ставит такую высокую планку. Он говорит, каким должен быть йог в идеале. Он сразу же рисует идеал. А потом он опять возвращается к началу и будет показывать, как этому идеалу нужно подняться. Итак, настоящий преданный, он имеет такие же качества, как и этот йог, только он их обретает не через практику мистической йоги, а через развитие преданности. Теперь далее, тексты 11-12, это уже описание практики, они здесь вместе. Для занятий йогой необходимо удалиться в уединенное место, постелить на землю траву куша, накрыть ее шкурой оленя и мягкой тканью. Сиденье не должно быть ни слишком высоким, ни слишком низким, и должно находиться в святом месте. Йог должен занять устойчивое положение и погрузиться в йогу с тем, чтобы очистить сердце с помощью контроля ума, чувств и деятельности и концентрации ума на одной точке. Итак, это описание практики. Первое, это что здесь говорится, место должно быть святым или чистым местом, уединенным или чистым местом. Чистые святые места – это места, как правило, которые связаны с какими-то паломничествами, с какими-то явлениями, какими-то храмами. Это места, куда приходит много людей, много паломников, они совершают там свои пожертвования, очищения, молитвы, как правило, в этих местах. Люди стараются вести себя, так сказать, воздержанно, культурно, поэтому эти места чистые. Там люди не грешат, контролируют себя. Вот. И в таких местах ум человека естественным образом успокаивается, потому что эти места, они уже одухотворены духовной деятельностью, молитвой. Или какие-то чистые уединенные места, леса такие благостные, не такие, как у нас там все эти елки-палки тамагунные, там даже листьев нету, иголки – это свернутые листья, тамагунные леса. Вот. Благостные леса – это там, где листья, цветы, плоды, вот это будут благостные леса. Там, где просто иголки-колючки – это тамагуна. И тамагунные люди прославляют тамагунные места. Они знают, что такое благостные места. Итак, благостные чистые места – это места, где ум не возбужден, гуны страсти, и где он не способствует вот такому тамасу, невежеству глубинному. Итак, в этом месте он должен что сделать? Теперь себе устроить такое, как сказать, уже рабочее место. Рабочее место йога – это трава куша. Я долго пытался выяснить, что это такое, в переводе на русский язык. Кажется, что это пырей. Знаете, такая длинная трава, такая острая. И вот когда на эту траву куша кладут оленью шкуру, кшатрии, великие воины, скажем так, иногда охотятся на этих разных животных, и потом этим йогам, мистикам они могут, так сказать, подарить какую-нибудь шкурку. Дело не в том, что йоги любят шкуры, шкура это как бы остатки тела животного. Смысл в том, что когда эта шкура выпадает на эту вот траву куша, апырей, то вместе получается какая-то такая интересная алхимическая реакция, которая отпугивает, какой-то появляется такой интересный запах, который отпугивает насекомых и змей. В этом вся, так сказать, тонкость этого момента. Вот, то есть можно было ему какой-нибудь там коврик предложить простой, но тот шкура оленя вместе с травой куша дает какую-то интересную такую, такой как будто запах интересный, который как раз помогает этому йогу избежать всех этих беспокойств, всяких там комаров, змеи и прочих разных существ беспокоящих. Собственно говоря, единственная эта вот собственность йога — это асана, то есть этот коврик такой или место, на котором сидит, называется асана. Это сосуд для воды, камандалу называют, вот, потому что йоги, они часто там тоже совершают, что, допустим, там, кто коснулся лица, там что-то еще, там, вот, или там что-то там в зубах поковырялся, что-то такое сделал, то есть какое-то осквернение, вот, он тут же омывает руки, вот, он прочитывает мантры, ачаман, определенная такая церемония очищения, поэтому он всегда рядом с собой сосуд для воды, всегда. Вот, и какая-то у него может быть накидка, там, одежда. Видишь, у него там костюм какой-то, тройка, вот, а самое, чадр может быть, там что-то еще на случай какого-то холода. Вот это его вся собственность. Теперь это как бы такие технические описания вот этого условия для практики. Вот, далее говорится, что йога должен занять устойчивое положение. Устойчивое положение означает, что он никуда не склоняется, ни в какую сторону. То есть позвоночник йога прямой. Обычно позвоночник человека изогнутый немножко, как амортизатор, потому что мы ходим, пружиним, и для того, чтобы сказать, мы себе там ничего не это самое, никаких сотрясений не было у нас, вот, для этого позвоночник такой немножко изогнутой формы. Те, кто занимается практикой йоги, они выпрямляют его, как столбик такой ровный становится. Вот им уже, они ходят, ну так уже не особо. То есть для того, чтобы прана текла ровно по всему этому позвоночнику, они стараются выпрямить максимально. То есть у них голова, шея, грудь на одной линии находятся. Обычно у них или сутулятся, или там куда-то вправо, влево, там какие-то у них перекособочиваются как-то. Редко кто умеет ровно сидеть. Так вот, йога должен занять такое очень ровное, устойчивое положение, чтобы все праны внутри тела, нигде там, чтобы эти каналы на день не перекрывались, не пережимались. Стоит человеку как-то так вот немножко сутулиться, наклониться, все, уже эти нади перекрываются, он уже в сонливость погружается, теряется концентрация, потому что праны в какие-то места уже не поступают просто. Из-за того, что у него неустойчивая поза, он перекрывает какие-то каналы, и уже праны меньше поступают, уже начинаются какие-то такие сонливые состояния, потеря концентрации. Вот поэтому у йога это очень устойчивая поза, и в ней он сидит. Далее, тексты 13-14. Нужно держать туловище, шею и голову вертикально на одной линии, устремив взгляд на кончик носа. Таким образом, контролируя ум без страха, полностью отказавшись от половой жизни, нужно сосредоточиться на мне, в своем сердце и сделать меня конечной целью своей жизни. В этом стихе Кришна говорит, что должно быть целью йоги, медитации. Не какие-то там непонятные абстрактные откровения или видения. Он говорит, нужно сосредоточиться на мне. Потом он скажет позже, что он и Параматма это одно и то же, в этой же главе он скажет. И сделать на конечную цель своей жизни. То есть здесь как бы очень четко декларируется, что должно быть целью йоги. Не просто там какое-то дыхание, концентрация, это все методы. А если он говорит, что должно быть целью, чего мы должны достичь в конце концов. И здесь он ставит достаточно такие суровые условия. То есть тело полностью ровно, все на одной прямой линии, и без страха, контролируя ум и полностью отказавшись от половой жизни, он сосредоточится на Боге. Я помню, что однажды, я уже не помню, там лет 18-20 распространял книги, где это было, Хароль, такое славное место в Приморье поселок, и какую-то зашел контору и предложил им Бхагавад-гиту купить. Какие-то мужики такие, курящие, какие-то грязные такие, не понимаю, полутрезвые. Они говорят, ну-ка дай книжку. Они открыли эту книжку, ну прямо на этом стихе. Сейчас все мужики читают. Нужно держать туловище, шею, голову вертикально на одной линии, устремив глаза на кончик носа. Они прочитали, так перегнулись друг друга, читают дальше. Таким образом, контролируя ум, без страха, полностью отказавшись от половой жизни, пауза мертвая, нужно сосредоточить свой ум на мне. Я, конечно, с уважением, мы закрыли книгу, говорит, спасибо. Они протрезвели сразу же полностью от этого стиха. И поняли, говорит, это пока не для нас. Хотя бы они смиренно оценили свое положение. Вот. Одним словом, здесь он описывает очень такие строгие условия. То есть совершенно понятно, что вот такие условия обычный человек принять не может. Почему мы и говорили с самого начала главы, что аштанга-йога это не для простых смертных. То есть простые смертные, они вот такие вещи читают, их ум пугается всего этого, понимаете? Вот поэтому аштанга-йога — это не для простых людей. Аштанга-йога — это для людей, которые все эти уже материальные программы отработали. Они воспринимают все это, их ум не беспокоится, когда такие вещи читают. Вот если мы читаем эти вещи, и ум беспокоится, это означает, что пока это не наш уровень. Итак, здесь еще очень важный момент. Говорится о том, что этот йог находится в состоянии бесстрашия. Бесстрашие. Бесстрашие, почему здесь упомянуто? Потому что он находится один в лесу. Всегда, понимаете? Один в лесу. Лес, в нем много разных других живых существ, большинство из которых на кого-то охотятся. Они все друг друга там пожирают. И когда они видят такого йога, они смотрят на него и думают: о, никуда не убегает. Может быть, так сказать, это и есть то, что меня Господь послал на обед. Кто-то может подумать. Вот поэтому йог должен быть бесстрашным. И вот это свойство его называется, как бы есть несколько ступеней бесстрашия. Первая ступень бесстрашия называется Ишвара Пранидхана. Это означает преданность Богу. То есть этот йог находится один в лесу, ему не страшно, по той простой причине, что он верит в полную защиту Господа. То есть он медитирует на параматму в сердце, и он точно знает, что эта же параматма находится в сердцах всех остальных, включая всех хищников. И поэтому он думает так: я поклоняюсь Верховному Господу, который находится в моем сердце, среди других живых существ, и поскольку я хочу стать его преданным, я верю в то, что он защитит меня от всех этих других живых существ, и он как параматма из сердца куда-нибудь их направит в другое место, чтобы они меня не беспокоили. То есть это первый уровень бесстрашия, Ишвара Пранидхана, преданность Богу. Вторая ступень бесстрашия, она такая немножко более прозаичная, менее философская, но более жуткая. Вот она называется Кичари Мудра. Кичари Мудра обозначает, что этот йог постепенно сам себе перекрывает дыхание оригинальным образом. То есть, во-первых, ему некогда там ходить по лесу, там что-то готовить, собирать. Вот поэтому постепенно он пьет воду, там что-то, какие-то плоды может он собрать, съесть по простому такому варианту. Вот, но с течением времени он постепенно переходит на прану. Вот, и для того, чтобы убедиться в том, что он может жить без всего, в том числе без воздуха, то есть он может, прана тоньше воздуха, это сразу надо понять одну и ту же вещь, что прана и воздух — это разные вещи. Воздух — это носитель, прана — это содержание. То есть прана — это сама жизнь, сама жизненная энергия, она чисто божественна, она нематериальна, прана по своей природе. Вот, то есть жить можно только благодаря духовной энергии, иначе невозможно не родить. Но воздух вместе с праной, он создает соответствующую среду для вот нашего уже дыхания, там всей этой биохимии и так далее. Так вот, этот йог, он уже не имеет никаких планов на материальный мир, поэтому он постепенно, скажем так, сжигает все мосты между собой и миром. Он уже пришел в лес и обратно ходить не собирается, он не будет мемуары писать, как я сидел в лесу там и так далее, как там хищники вокруг меня ходили, а я защищенный парамат, ничего этого вообще не будет. То есть он ушел, он умер для общества. Он живой, но для общества его не существует, называется саньяси. Саньяси буквально как труп переводит, тот, кто умер для мира, все, его для мира не существует. Итак, вот такой человек, он там находится, и что он делает? Обычно мы дышим. Вот, дыхание через нос, через рот попадает в дыхательные пути, в легкие. Вот. А этот йог, вот это вот Кичари Мудра, это вторая степень бесстрашия, что он делает? Он находит острый камушек такой. Этим острым камушком он начинает подрезать уздечку языка нижнюю, постепенно подрезает, и там какой-то там куркумой, не знаю, чем он там присыпает, чтобы она. Куркума очень, кстати говоря, быстро заживляет раны, чтобы, знаете, там кровь сворачивается и такое, то есть очень быстро. Итак, он подрезает эту уздечку языка этим острым камушком и присыпает куркумой или какой-то другой штукой, чтобы быстрее. То есть эта уздечка языка, она что делает? Она держит язык, чтобы он не провалился туда-назад, правильно? Итак, он ее подрезает. В конце концов, для того, чтобы этот язык заглотить, оп, назад. И он перекрывает все дыхательные пути. Это очень важно. Вот это второй уровень бесстрашия. Но для того, чтобы это произошло, для этого он должен уже перейти практически на прану. То есть это человек, у которого уже вот верхняя чакра, сахасрара чакра, она уже открыта. Вот. И там в этой сахасрара чакре находится проекция Луны. А на Луне есть что? Сома-раса. Там есть нектар бессмертия, божественный напиток, который пьют полубоги, жители высших миров, райских планет. И вот когда этот йог уже, так сказать, перешел на автономное питание, то есть теперь, когда к нему уже капает сверху оттуда из этой вот луны, из этой чакры, так сказать, этот вот нектар, он питается им, ему больше не нужна уже никакая физическая пища, ему не нужно даже дыхание. И для того, чтобы проверить, насколько он может жить без дыхания, пока еще даже не проглотив свой язык, что он делает? Он опускается на дно реки и сидит там какое-то время без воздуха, чтобы удостовериться в том, что он владел всеми этими вещами. То есть это достаточно суровое испытание. Да, мы читаем в Шримад Бхагаватам, кажется, если не ошибаюсь, в 6-й или 5-й, или в какой-то песне Шримад Бхагаватам, там история про прочетов, которые много лет на дне озера совершали аскезу. Как они там дышали? Это йоги. То есть они, им нет необходимости в этом воздухе. То есть они питаются этим божественным нектаром. То есть они уже как бы в своем теле открыли вот эту автономную систему питания. Как бы космос у них в теле уже такой открытый, реализовался. Вот. И когда человек полностью уже перешел на все эти вещи, тогда он может спокойно свой язык проглотить назад. Все это кичари мудро называется, заглатывание языка. Ему воздух не нужен, то есть фактически его уже тело. Это самый последний этап, когда он уже фактически блокирует все, и уже это к выходу из тела дело идет, тогда он эти вещи уже использует. Итак, вот это две ступени бесстрашия. И также в комментариях объясняет Прабхупада, что этот йог занимается очень серьезной практикой пранаямы, которая не только дыхание регулирует. Дело в том, что праны, они же связаны и с нашим физическим телом, и с умом. А пранаяма помогает контролировать ум. То есть в уме мы знаем, там какие-то роятся материальные желания, они проблемы создают, они всю концентрацию убивают, туда-сюда там бегают. Так вот, во-первых, он при помощи нишкама-карма-йоги большинство желаний своих уже как бы изжил. Но поскольку мы находимся в материальном мире, какие-то раздражители приходят постоянно, то есть опять новые желания будут появляться. Вот, то есть как вот ветер относит семена всякие разные туда-сюда. Точно так же эти вот, как бы, семена желаний, они повсюду. Стоит на что-то посмотреть, и уже чего-то мне хочется. Понимаете? То есть семена желания распространяются очень быстро. Так вот, несмотря на то, что при помощи нишкама карма йоги он уже как бы выработал основной свой ресурс, все свои желания на это тело, вот раз он находится в этом мире, значит, какие-то желания могут еще приходить. И при помощи пранаямы происходит процесс очищения ума от этих желаний. Они живут там в уме. То есть при правильном дыхании он их буквально выдыхает, эти желания. Как вот, например, кашель или чих является такой защитной реакцией организма. То есть какую-то инфекцию мы из себя там выгоняем, да? Человек чихнул, там что-то инородное попало. Точно так же пранаяма, она является способом выведения из ума разных этих тонких материальных желаний. И так он через нишкама карма йогу освободился от основного кармического запаса, но поскольку новые желания могут попадать, при помощи этой самой пранаямы эти вещи он контролирует и освобождается от них. И когда человек овладел пранаямой, у него появляется потрясающая концентрация ума и память. И тогда он приходит в сообщество других йогов, и ему там устраивают тест, называется шата вадхани. Вот, то есть обычно эти йоги, они как бы такие автономные, но они живут в этих лесах, тапаваны называется. Тапаваны — это леса, где совершают тапу, аскезу. Вот, иногда они собираются вместе, там обсуждают что-то такое, какие-то у них там профсоюзы йогов таких. Вот, и иногда бывают такие всякие, они устраивают интересные вещи. Вот это шата вадхана. Когда этот человек, желающий пройти тест, садится, и вокруг него садятся 100 других йогов. Они начинают задавать ему вопросы сложные. 100 вопросов. Он закрывает глаза, запоминает их все. Все 100 вопросов он запомнил. И потом начинает отвечать. В том или самом порядке. Причем отвечает интересно. Отвечает в три круга. На первом круге он отвечает на первую и треть вопроса каждому по очереди. На втором круге на вторую и треть вопроса. На третью и треть вопроса. И человек, который прошел вот, так сказать, весь этот круг, это, представьте, какая память, да, какая-то культура мышления и вот спокойствие ума, да, чтобы это сделать. Его называют вот, шата вадхани, то есть ответивший на 100 вопросов. Такие качества называют памяти, свойства ума, удивительные. Вот, но это лишь побочные эффекты настоящей аштанга-йоги. Главное видеть параматму в сердце и стать слугою. Вы таких йогов встречались с такими способностями? Значит, все, кто проповедует йогу здесь, во всех углах, они что-то другое проповедуют. Настоящая йога – это страшное дело, это не шутки вообще. Ее невозможно там как-то на полставки или там три раза в неделю там, ногами махать, это не йога. Йога – это вот то, о чем сейчас рассказываю. Итак, текст 15. Практикуя таким образом постоянный контроль тела, ума и деятельности, трансценденталист-мистик, контролирующий свой ум, достигает царства Господа, обители Кришны, путем прекращения материального существования. Итак, в этом стихе Кришна говорит, чего этот йог достигает? То есть его цель – это Кришна. Никакой другой цели в йоге не существует. Что бы вам ни говорили всякие разные там секции, клубы йоги, вы говорите, откуда вообще йога взялась? Где? Давайте источники возьмем. Патанджали сутра, Бхагавад-гита, все на всех йог. Все. Вот там что написано. Понимаете? Что там всякие разные, потом люди сказали, это уже не имеет значения. Они, мы этих людей примем только в том случае, если они будут соответствовать тому, что они здесь говорят. Если они говорят, что это отличное от того, что здесь, значит, этих людей мы не понимаем. Понимаете? Вот. То есть очень четко провозглашается цель, задача йоги. Это не какие-то там мистические силы, неумение летать, неумение отвечать на 100 вопросов. Это все побочные продукты йоги. Цель йоги – это достижение царства Бога. В каждой системе йоги есть какие-то свои соблазны. Например, карма-йога дает человеку плоды определенные. Эти плоды, они могут быть для него соблазнами. Гьяна-йога дает человеку освобождение от кармы, как бы такое чувство превосходства над другими, знания. Аштанга-йога дает человеку сиддхи, мистические способности. Это тоже может стать предметом его гордости. Вот. Но преданный Бога, находясь у стоп своего господина, он может получать все эти плоды, но он всегда видит их связь с тем, откуда они взялись. И поэтому нет соблазна их себе присвоить. А карма-йога, гьяна-йога – это все методы. Поэтому какая-то дистанция между тем, кто дает плоды, и самим практикующим. Бхакти-йога – это и метод, и цель одновременно. Поэтому человек, всегда занимаясь этой практикой, находится в контакте с тем, кто дает плоды. Поэтому, когда он получает эти плоды, он видит, откуда они взялись. Он понимает, что это не он там великий обладающий, а что Кришна через него просто проявляет что-то. Вот. По этой причине он свободен от всех этих соблазнов. И в этом стихе описывается достигающий царства Бога. Кто такой? Достиг царства Бога, значит преданный, правильно? Потому что карми, гьяни, они царства Бога не достигают. Они достигают либо освобождения, либо там каких-то, может быть, райских планет. Если он достиг царства Бога, обозначает, что он преданный. То есть здесь описывается человек, который стал преданным через аштанга-йогу. То есть для него аштанга-йога – это метод. Допустим, мы сейчас практикуем преданное служение по стандартам кали-юги, как нам сказали. Повторяйте Хари Кришна, занимайтесь таким служением. Так протекает бхакти-йога сейчас у нас. В другие эпохи бхакти-йога могла внешне иметь совсем другой вид. Не ходили харинамы, они не пели Хари Кришна, по-другому занимались. И в сатья-йогу люди занимались в основном аштанга-йогой, и это был метод для того, чтобы увидеть Бога и стать Его преданным. То есть тут описывается человек, который достиг царства Бога, значит он преданный, но он стал преданным через метод аштанга-йоги. Вот это должно быть ясно понято. Далее. Текст 16. Юнджан эвам садат манам, йоги ниятма манаса, шанти нирвана парамам, матсам стхам атхигачхати. Практикуя таким образом постоянный контроль тела, ума и деятельности, трансценденталист, мистик, контролируя свой ум, достигает царства Господа путем прекращения материального существования. Ой, я только что прочитал, это 15-й стих, ну ничего. Текст 16. Нать ашанта стуйо гости, начай кантам анаш нупах, начати свапна шиласья, джагратнаева чарджуна. Если человек ест слишком много или слишком мало, спит слишком много или слишком мало, он не может стать йогом у Арджуна. Итак, здесь Кришна перечисляет несколько таких технических моментов, которые способствуют практике йоги. В частности, берется два фактора – питание и сон. Итак, мы знаем одно из качеств преданного тоже – митабхук, то есть тот, кто ест не больше, чем надо. Обычно люди едят больше, чем надо, не сколько нужно уму, а не сколько нужно телу. Когда мы смотрим на пищу, мы забываем про размеры своего желудка, вот, и обычно переедаем. Вот. Итак, митабхук – это одно из качеств преданного, есть не больше, чем надо. И вот здесь об этом также говорится, что нужен баланс определенный. Правильный баланс таков, что пища занимает половину желудка, одну четверть занимает жидкость, одну четверть занимает воздух. Тогда идет нормальное пищеварение. Вот. Без воздуха невозможно. Если человек переел, то переедание, оно выгоняет воздух, отрыжка. Это выход воздуха. Когда человек ест, переедает, отрыжка. Это означает, что уже пора заканчивать есть. И так, если человек вот эту вот отрыжку, так сказать, проигнорировал, дальше себя продолжает дыхать, это означает, что воздуха желудке не остается. Не будет воздуха, значит, ослабевает огонь пищеварения. Хуже пищеварение будет работать. Это означает, что не вся пища усвоится и останутся токсины, ама, яды. Эти токсины потом, скажем, в кишечнике и так далее, они потом на кожу могут вылезать, они ослабляют вообще всю иммунную систему, все, понимаете? Вот, токсины есть токсины. Вот. А когда при этом узнал, что есть такая наука аюрведа, он думает, аюрведа, это значит, ешьте чего напрашиваю, будьте счастливы. Вот. Он думает, о, сейчас я чего напрашиваю. Он не очистившись, начинает есть чего напрашиваю, а чего напрашиваю, это рассаяно, тонику начинают эти все токсины гонять по всему телу. То они лежали в одном месте, то начинают гонять по всему телу. Вот. Поэтому перед тем, как принимать рассаяно, сначала нужно очищение. Сначала очищение, а потом, когда тело очищено от ядов, теперь можно тоники принимать. А если человек в неочищенном виде начинает тоники принимать, теперь эти тоники начинают гонять все яды по всему телу. Человек говорит, болел только в одном месте, теперь же болит везде. И там болит, и здесь болит. Вот, поэтому это не есть, так сказать, правильная аюрведа. Вот, здесь надо понимать тонкости всякие разные. Итак, переедание, когда человек неправильно переедает, это путь к болезни. А с другой стороны, здесь Кришна говорит, том, кто слишком мало ест, тоже не может быть йогом, тот, кто слишком много ест, не может быть йогом, тот слишком мало ест, не может быть йогом. Почему? Потому что когда он ест слишком мало, тогда наоборот воздуха слишком много у него в животе. Когда он переедает воздух, если выгоняет оттуда, да, выжимает пищей, а когда слишком мало, тогда воздуха слишком много. А когда воздуха слишком много в желудке, тогда что? Выходит из равновесия вата-доша, стихия воздуха в нашем теле, вата-доша по аюрведе. И когда вышло из равновесия вата-доша, человек им становится нервным. Психованным, как вот воздух, да, такой он очень нервный становится, неуравновешенный. Вот. И вслед за этим следует так называемая вата-рога. Вата-рога обозначает болезни. Болезни, связанные с нарушением вата-доши. Вот это особенности такой конституции. Итак, пока человек не заменил пищу праной, он должен есть, не морить себя голодом и есть сбалансированно. Если он будет переедать, он не сможет быть йогом. Если он будет недоедать, он не сможет быть йогом. Точно так же это же касается сна. Сон – это не просто физиологическая функция. С одной стороны, во время сна замедляется дыхание, и мы получаем энергию. Как батарейка вот на ночь мы вставляем, и он заряжается. Точно так же и тело. Вот ночью заряжается благодаря замедленному дыханию, что мы ничего не делаем, мы внешнюю пассивную энергию не тратим, но через дыхание мы ее приобретаем. Поэтому происходит зарядка определенная. Вот. Но если сна слишком мало, то сон, нужно помнить, это еще одна из функций разума. Если сна слишком мало, разум становится очень вялым. Человек не выспался, он говорит, ничего не соображает. Почему? Не потому, что он устал, а потому, что сон – это одна из функций разума. И когда сна не хватает, разум очень вялый. Если сна, наоборот, слишком много, то разум тоже очень вялый. Потому что увеличивается тамос невежества, а невежество что делает? Оно замедляет все процессы в теле и в уме в том числе. Поэтому, когда человек спит слишком много или слишком мало, ест слишком много или слишком мало, он не может практиковать йогу. Поэтому Кришна говорит, что для занятий йогой питание и сон должны быть уравновешены. Тогда человек может заниматься йогой. Далее. Продолжение этой же темы. Текст 17. Известный, обычно его рекомендую даже наизусть выучить. Юкта хара вихарасья, юкта чешта ася кармасу, юкта свапнава бодхасья, йога бхавати дукхага. Тот, кто соблюдает режим еды, сна, отдыха и работы, может облегчить все свои материальные страдания, занимаясь йогой. Итак, Кришна здесь говорит, что практика йоги регулирует нашу жизнь и таким образом уменьшает страдания. Потому что страдания возникают от крайности, когда чего-то слишком много. Недогрузка, перегрузка, или там гиперактивность, или гиподинамия. Да? Вот кому-то не хватает движения, у кого-то слишком много движения, кто-то не досыпает. Кто-то... То есть все, что вот через край, все, что вот в излишке, это как раз становится причиной страданий человека. Вот поэтому йога – это то, что как раз регулирует всю жизнь человека. И благодаря тому, что теперь все это регулирует, как говорится, работает как часы. Да? Как вот мастеру дали, он там все отрегулировал, все работает как часы. Вот точно так же система йоги, она нормализует деятельность ума и тела, и поэтому страдания йога на уровне тела, они минимальны. Все работает идеальным образом. Итак, еще здесь говорится о том, что кроме питания, сна и работы, еще есть отдых. Отдых. То есть отдых отличается от сна. Что такое отдых? Как йог отдыхает. Ишвара Чакрабарти Тхакур говорит, что он прогуливается по лесу, любуется природой, там, так сказать, гуляет, смотрит. Вот. То есть это отдых такой нормальный, отличающийся от сна. И еще йог ограничивает свою речь. В принципе, говорит ему особо не с кем, вот, чтобы это вот его способность языка, вача века, тенденция болтать без нужды, вот она как бы постепенно у него отпадает, потому что излишняя болтовня, она лишает ум концентрации. То есть через лишнюю речь очень много сил выходит. Теперь дальше, текст 18. Яда виная там, читам, атманева ватиштхате, нисприга сарва камибьо, юкта и тючете это да. Когда йог в процессе занятия йогой обуздывает свою умственную деятельность и поднимается до трансцендентного уровня, не имея больше никаких материальных желаний, тогда считается, что он достиг высокой ступени йоги. Итак, это дисциплина ума. Причем в таких условиях дисциплина ума является естественной, потому что отвлекающих факторов минимум. Уже человек, это не какой-то там юнец, да, это человек, уже проживший жизнь, уже, так сказать, прошедший практически брахмачарию, грихаска, ванапрас, хашам, то есть человек уже, который как бы изжил себя изнутри, вот, знающий хорошо, так сказать, шастры, философию, находящийся в благости, контролирующий себя, и внешняя вот такая благостная природа, какая проблема ум контролировать? Практически никакой. И даже в этом состоянии ум может куда-то убегать. Что уж говорить там о каких-то вот, ну, наших материальных обстоятельствах. То есть здесь описывается вот этот уровень контроля ума. И в комментарии Шрила Прабхупада приводит цитату, известную очень из 9-й песни Шримад Бхагаватам, про царя Амбаришу, который не был вот таким вот йогом, про которых мы здесь читаем, но он был преданным. То есть он достиг такого же состояния контроля ума, но другим методом. То есть он достиг это при помощи практики бхакти. То есть другой способ, результат тот же самый. То есть фактически мы, занимаясь преданным служением, бхакти-йогой, мы как бы не называем, что мы вот там аштангой занимаемся, но по своей сути человек проходит примерно те же самые фазы, те же самые стадии, достигает такого же самого состояния, только мы это все делаем чуть-чуть как бы по-другому внешне. То есть мы сразу одновременно практикуем и преданность Богу, и изживаем свои все эти кармические желания, и знания. То есть мы практикуем все. У нас в бхакти входят все элементы карма-йоги, гьяна-йоги, дхьяна-йоги. Мы также сосредоточим, тоже медитацией заниматься. Вот, то есть все эти элементы. Но здесь у нас как бы такой комплексный метод, где во главе бхакти, все остальные йоги, они как бы такие вспомогательные, составные части этого процесса, они присутствуют. Вот. И здесь он дает, значит, описание этого Амбариша Махараджа, фрагмент, почитай комментарий. Йог отличается от обычного человека тем, что он лишен всех видов материальных желаний, главным из которых является половое желание. Совершенный йог настолько хорошо контролирует действия своего ума, что его больше не могут волновать никакие материальные желания. В Шримад Бхагаватам утверждается, что этой совершенной ступени можно естественным образом достичь, находясь в сознании Кришны. Это приводит стих известный. Савая Манах Кришна Падаравин Дайо Вачамсивай Кунтха Гунауна Вагна. Ну, 4 стиха про этого Махараджа Амбариша. Перевод им зачитаем. Царь Амбариша вначале занял свой ум мыслями о лотосных стопах Господа Кришны. Затем он последовательно отдал свою речь описанию трансцендентных качеств Господа, свои руки мытью храма Господа, царь храм был, свои уши слушанию одеяния Господа, свои глаза созерцанию трансцендентных форм Господа, все свое тело соприкосновению с телами бхакт преданных, свое обоняние наслаждению запахами цветов лотоса, предложенных Господу, свой язык к кушению листьев туласи, предложенных стопам Господа, свои ноги, посещение мест паломничества и храмов Господа, свою голову, поклонению Господа и свои желания, исполнению миссии Господа. Все эти трансцендентные действия совершенно подобают чистому бхакти Господа. Вот, то есть это процесс преданного служения, когда человек очищает свои чувства и задействует служение Богу через практику бхакти. То есть йог, он к бхакти готовится. Он сидит, как сказать, высиживает, так сказать, все эти свои возможности, контролирует ум. То есть он сначала пассивен для того, чтобы видеть параматму и стать активным. А нам дан процесс сразу активности, потому что мы не усидим. Мы либо уснем, тамагуна победит, либо радость победит, мы куда-нибудь скотчем побежим по делам. То есть либо страсть, либо невежество нас одолеет, и долго мы не усидим. Вот. А тот, кто усидит, мы его будем ругать, что ты сидишь вообще, давай что-нибудь делать. Вот. То есть мы не оценим его способность долго сидеть. Вот поэтому здесь нам дается другой вариант. Текст 19. Ядхади по ниватастхо ненгате супама смрита йогино яттавчиттасья юнжато йогам атмана. Как светильник не мерцает в безветренном месте, так и трансценденталист, обуздавший свой ум, всегда остается спокоен, устремив свой внутренний взор на духовную сущность. Комментарий, 3 строчки, коротенький. Человек, поистине пребывающий в сознании Кришны, всегда находящийся на трансцендентном уровне, постоянно размышляющий о своем обожаемом Господе, всегда непобедим, непоколебим, как пламя светильника в безветренном месте. Итак, здесь приводится интересный образ. Представьте себе свечу, светильник какой-то, который горит в безветренном месте. Ветра нет, никакого движения воздуха нет. Это пламя такое очень ровное, сильное, спокойное, не колеблющееся. И когда пламя такое устойчивое, ровное, то свет от него ровно идет, тепло устойчивое. А теперь представьте себе, что дует ветер. Это же самое пламя. Но под влиянием порыва ветра оно колеблется вот так, туда-сюда, туда-сюда. Толком не погреешься, ничего там не почитаешь, потому что мерцаешь, вот туда-сюда эти блики идут. То есть у обычного человека ум подобен огню под ветром. Огонь под ветром. С одной стороны подуло, с другой стороны подуло. Представьте себе, вот вы пошли в поход, еще что-то сварить там, да, на костре. И ветер дует, и вот огонь куда-то туда, то в один бок, то в другой бок, на котелок вообще не попадает. Будете там целый день варить свою кашу. Вот, то есть очень сложно, когда огонь туда-сюда колеблется. Вот, очень важно, чтобы огонь был ровный, поэтому чем-то таким ограждают, да? Нужно поставить какие-то ограждения, когда он будет ровно гореть, он будет максимально эффективным. Вот этот вот образ, он как раз очень применим к уму человека, потому что медитация осуществляется умом. Если ум вот такой вот неустойчивый, как пламя в таком ветреном месте, то этот ум, он не может быть занятым медитацией. Это невозможно. Потому что медитация обозначает устойчивое памятование о Боге с погружением в предмет. Вот. А если свет вот такой вот огонь неустойчивый, то невозможно этого сделать. Итак, сначала необходимо ум успокоить. И Кришна уже говорил, как. От чего он беспокойный? Что такое за ветер такой? Ветер — это материальное желание, правильно? Вот что беспокоит нас. То есть какой ветер может наш ум поколебать? Обычный ветер наш ум войти не может. То есть наш ум колеблется от движений желаний разных. То есть в данном случае ветер — это будет желание, а ум — это будет огонь. И разные желания, насмотрелись, что-то там наслушались, и все. Как говорится, у нас сносит ум туда-сюда, все, хочу, мы там бежим куда-то, срочно надо. Что-то, то есть, вот эти вот желания не так повлияли на ум, что он сразу приобретает какой-то там крен в ту или в другую сторону. Так вот, для того, чтобы ум был как огонь в безветренном месте, чтобы он был таким сильным, устойчивым, и чтобы действительно, так сказать, все там в этом процессе происходило, вот, то для этого нужно сначала исполнять свой долг в материальном плане. То есть это очень важный момент в духовной жизни. Невозможно практиковать духовную жизнь, не отдав своих материальных долгов. Великая иллюзия, если люди думают, что это возможно. Это редко мы видим такие примеры, когда человек что-то такое услышал о духовной жизни, раз и все, как бы сразу переключился. Это означает, что он все это выработал в прошлой жизни. Большинство людей этого не может делать. Вот, то есть для того, чтобы как бы спокойно практиковать свою эту духовную жизнь, человеку нужно, как бы, чтобы тело и его ум были спокойны. Вот, а поскольку связь между умом и телом прямая, мы думаем о том, что мы делаем, а делаем то, о чем мы думаем, то есть связь очень четкая между тонким и физическим телом. Вот, то когда человек совершает правильные действия, чувство долга в гуне благости, тогда и ум входит в правильное состояние в гуне благости. То есть правильные действия телом, правильная мотивация, она приводит к спокойному уму. Итак, сначала человек должен успокоить ум, потом может заниматься уже практикой йоги. Вот, по этой причине часто люди могут даже повторять мантру много лет, но поскольку их ум достаточно стабилен, из-за того, что какие-то материальные желания его сотрясают, то у них не получается практиковать настоящую садхану. У них получается тень садхана, называется садхана абхас. Абхас обозначает тень. А тень — это то, что лишено субстанции. Тень — то, что лишь напоминает вещь, понимаете? Тень руки — это не рука. Вот рукой я могу вас вытянуть из ямы, а вот тенью своей руки я не смогу вытянуть из ямы, понимаете? Потому что рука, она обладает субстанцией, в ней некая энергия есть. А тень похожа на руку, но в ней нет никакой силы, понимаете? Вот поэтому я могу кому-то там дать в нос своей рукой. Вот, но тенью руки я в нос никому дать не могу. Ничего не будет, потому что в ней субстанции нет, как бы силы, инерции, массы, ничего там нет, понимаете? Вот, поэтому, если человек не имеет концентрации ума, то его повторение мантры невнимательное, все невнимательное. И получается, что мы называем это садхана бхакти, практика бхакти. На самом деле это садхана абхас, тень. А тень, она лишена субстанции. Вот, и поэтому такое ощущение, что человек как бы как машина на холостом ходу. Вроде бензин ест, а никуда не едет. Что-то там происходит, а никуда не едет. Да? Человек ман повторяет, а никуда не едет. Да? Почему это происходит? Не хватает концентрации ума. То есть это не полная садхана. Садхана — это полнейшая концентрация, когда человека не отвлекает ничего. Что же его отвлекает? Материальные желания. Почему не отвлекает? Потому что он их как бы еще не осуществил при помощи этой деятельности с нишкама карма-йоги. Поэтому большинству людей предстоит два пути одновременно. Он и изживает свою материальную судьбу, используя, так сказать, свою карму в бескорыстной деятельности, и параллельно практикует духовную жизнь. И когда его ум полностью освободится от всех материальных желаний, то начнется настоящий прогресс. До той поры его прогресс, он такой очень и очень постепенный, медленный. Вот. То есть для того, чтобы Кришна отразился в уме, йога, ум должен быть спокойный. Вчера я ходил там с сыном, гуляли на море, там ветер был сильный, волны, все это, да, то есть какие, когда волны, какое отражение, никаких отражений, да. Но когда ветра нет, вода как стекло, ровненькая, гладь, полный штиль. Тогда-то можно что-то увидеть, какое-то отражение. А когда море потревожено, то какое там отражение? Вот, то есть, когда ум потревожен, как там может Кришна отразиться? В Брахма-самхите, молитвы Брахма, есть такой стих, где Брахма говорит: «Я поклоняюсь Верховному Господу Говинде, который отражается в умах медитирующих йогов». То есть подразумевается, что ум йога настолько спокоен, чист, как зеркало. И поэтому Кришна, блин, там может отразиться. Если по уму пробежала ряд материальных желаний, отражение мгновенно искажается и исчезает. Вот, то есть ум должен быть как зеркало. Почему, собственно говоря, Господь Читания говорил, что дарпана марджанам, то есть что делает воспевание святого имени, в первую очередь очищает зеркало ума. Вот. Но это как бы самый сильный метод. Однако в поддержку ему также Прабхупада говорил, также исполняйте свой долг, действуйте внешне, исполняйте свою природу. Вот. Тогда он говорит, сначала работа, потом самадхи. Потому что через работу происходит очищение ума до такого умиротворенного, спокойного состояния. То есть ум преданного или ум йога должен быть как жертвенная арена. Ягья-кунда, видели, да? То есть из кирпичей укладывается такое вот ограждение. Вот. И, значит, они разные будут, ягья-кунды, там, в зависимости от цели. Вот иногда они бывают глубокими, ягья-кунды, иногда они, наоборот, бывают высокими. Всякие разные бывают. Но цель жертвоприношения, потому что разные бывают. Но смысл в том, что ягья-кунда – это место, которое очищено, и оно огорожено. Оно огорожено. И там разводится священный огонь. И вот когда там все эти произносятся мантры, возливаются ги и так далее, теперь Господь не сходит для того, чтобы принять подношение, как Он входит в этот жертвенный огонь. И когда Он входит, все вокруг очищается, в этом принцип яги. Вот. И для того, чтобы Он пришел в наш ум реально, ум должен быть так же, как ягья-кунда, огорожена четырьмя этими стенками кирпичей, четыре принципа, принципы гуны благости, то, что защищает ум от беспокойства. Вот, то есть благостная деятельность, четыре принципа, милосердие, чистота, аскетизм, правдивость – это то, что делает ум умиротворенным. Итак, это необходимое условие для того, чтобы огонь, концентрация, огонь служения хорошо горел в пунде. Если будет ветреное место, все это будет не огорожено, то этот огонь туда-сюда, он нас всех обожжет, этот огонь. Никакого толку от него не будет этого дня. Далее, тексты 20-23, то есть здесь 4 текста вместе, 20-23, 23-23, 4 текста вместе. Это тексты, которые описывают достижение самадхи. В стадии совершенства, называемой трансом или самадхи, ум человека, благодаря занятиям йогой, полностью отвлекается от материальной умственной деятельности. Эта ступень совершенства характеризуется способностью человека осознавать свою сущность чистым умом и черпать радость и блаженство в себе самом. В этом радостном состоянии человек испытывает безграничное трансцендентное счастье, ощущаемое через трансцендентные чувства. То есть, обратите внимание, речь идет о духовных чувствах. Это не чувство внешнее, чувство души. Утвердившись на этом уровне, он никогда не отклоняется от истины и, достигнув ее, понимает, что нет большего выигрыша. Тот, кто находится в этом состоянии, никогда не бывает подвержен потрясениям, даже перед лицом тягчайших бедствий. Поистине, это и есть настоящая свобода от всех страданий, возникающих от соприкосновения с материальным. Итак, в этих четырех стихах описано состояние самадхи. Что это такое? То есть самадхи обозначает, что человек находится в полном контакте с Богом и в полном забвении материальной природы. То есть получает полное переключение. То есть сознание его на 180 градусов приобрело другое направление. То есть от материальной природы оно направлено на высшую природу. В этом состоянии самадхи. И когда человек погрузился в него, это все, как бы он говорит, что он испытывает духовными чувствами наивысшее счастье, которое защищает его от всех видов страданий. Как бы он уже все. Ему иммунитет полный к этому материальному существованию. И в комментарии Шрила Прабхупада говорит, что существует здесь два вида самадхи. Немножко прочитаем про них. А в системе йоги, как описывалось в этой главе, существует два вида самадхи, называемые сампрагьята самадхи и асампрагьята самадхи. Когда человек достигает трансцендентного положения с помощью различных философских изысканий, это называется сампрагьята самадхи. В асампрагьята самадхи уже не существует никакой связи с мирскими наслаждениями, поскольку человек становится трансцендентным по отношению ко всякого рода чувственным наслаждениям. Если йог оказался в таком трансцендентном состоянии, он никогда уже не может утратить его. Деятельность йога безуспешна, если он не может достичь этого состояния. Современная так называемая практика йоги, которая включает в себя различные чувственные наслаждения, несостоятельна. Йог, позволяющий себе сексуальные наслаждения и прием дурманящих веществ, просто насмешка над всей системой йоги. Даже те йоги, которых привлекают ситхи, не находятся на правильном пути. Если йоги стремятся к побочным эффектам занятий йогой, они не могут достигнуть ступени совершенства, как утверждается в этом стихе. Поэтому людям, которые занимаются йогой ради впечатляющих акробатических трюков или демонстрации мистических совершенств, следует знать, что они уходят от истинной цели йоги. Пока существует материальное тело, человеку приходится идти навстречу потребностям тела, а именно есть, спать, защищаться, совокупляться. Тем не менее, тот, кто пребывает в состоянии чистой бхакти-йоги или сознания Кришны, удовлетворяя потребности своего тела, не приводит в возбуждение свои чувства. Итак, как мы уже говорили, йога регулирует, контролирует жизнь тела и ума. Вот, то есть даже когда человек как бы по необходимости действует во благо своего тела, это никак не мешает ему заниматься практикой, потому что у него все это очень сбалансировано. То есть тапасия. Тапасия мы часто переводим как аскетизм. Слово аскетизм такое немножко как бы пугающее для ума. Я не думаю, что слово аскеза является в нашем случае правильным переводом. Вот, судя по контексту, здесь имеется в виду умеренность, то есть умеренность во всем. Потому что, если представить себе, что аскеза обозначает стоп всему, стоп-кран полный, да, всему, Это не аскеза уже, это уже что-то другое, это уже угротапос, это уже глупая аскеза. Вот, то есть более правильный перевод в контексте того, что мы делаем, это умеренность. То есть мы не прекращаем есть, мы не прекращаем спать. Вот, семейных людей, там у них есть, как говорится, лицензии на чувство наслаждения по разным правилам. То есть все это в умеренном состоянии. То есть это называется состояние, когда человек, как бы, даже идя навстречу своим побуждениям тела, он духовно не страдает. Это все происходит благодаря этому принципу тапаса или умеренности. И вот по этим двум состояниям самадхи нужно, как бы, понять, что они из себя представляют. То есть сам прагьята самадхи — это самадхи, в которое входит имперсоналист, то есть человек, думающий только о том, что душа и Бог едины. И когда он осознает этот, как бы, безличный этот брахман, беспредельный свет, просветление испытывает, он испытывает это состояние, которое называется сампрагьята самадхи. То есть это состояние еще называют термином брахмананда. Блаженство — это сознание своего единства с брахманом, это будет брахмананда. А второй тип называется асампрагьята самадхи, то есть буква А впереди. И асампрагьята самадхи — это самадхи преданного, когда он видит не просто брахман и видит свое единство с Богом, а когда он видит также еще и свое отличие, что он божественной природы, но он слуга, и он видит Кришну желанием служить ему. То есть это блаженство называется уже не брахмананда, а премананда. Премананда — это обозначает счастье активной любви. А брахмананда — это счастье пассивного созерцания. Пассивное состояние от ощущения своего единства, это будет брахмананда. Мы с Богом вот едины. Я себя польстил, да? Мы почти едины с Богом. А асампрагьята самадхи обозначает, да, мы с ним едины по качеству, но мы с ним в разных категориях. Он вишну-таттва, я джива-таттва. И поэтому у нас с ним отношение другого свойства. Он господин, я слуга. Это, как бы, активное состояние переживания служения называется асампрагьята самадхи. В этом принципиальная разница. Далее текст 24. Санишчаена йоктавьо йога нирвина четаса санкалпа прабхавам камамс тякта сарван ашеша та маноса эвендрия грамам виньям я самантета. Человек должен заниматься йогой с решимостью и верой и не отклоняться с этого пути. Он должен отбросить все, без исключения, материальные желания, порождаемые мыслительными спекуляциями, и таким образом контролировать с помощью ума все свои чувства во всех их проявлениях. Итак, Кришна говорит о том, как нужно заниматься йогой. Как? Он говорит, нишчаена, с решимостью. Ништха обозначает твердый, решительный. Итак, нишчаена обозначает, с решимостью нужно заниматься йогой. Решимость приходит к человеку тогда, когда у него уходят материальные желания. А в комментарии Шрила Прабхупада приводит аналогию, историю с птичкой, которая свила гнездо недалеко от берега моря и туда отложила яйца. Вот. И однажды, так сказать, волна океана, так сказать, слизнула это гнездо и унесла, значит, это гнездо вместе с ее будущим потомством. Вот. И птичка там летала-летала, хлопотала-хлопотала, ничего не могла поделать. И в конце концов она приняла такое решение, что я выпью весь океан, вычерпаю его. Решение заведомо смешное и нереальное. Маленькая птичка с маленьким клювиком решила вычерпать весь океан. А куда же она его выльет? Вот. То есть совершенно нереальная задача. Вот. Но решимость ее была такова, что она стала подлетать к океану, вот, клювом там сколько там воды, значит, выпивать, на берег залетать, там ее там в какую-то ямку выплевывать. В общем, птичка взялась за какую-то невозможную задачу совершенно, своим клювом выпить океан вместе. И когда она какое-то время с большой решимостью этим занималась, то на нее обратил внимание царь птиц, Гаруда, покровитель всех птиц. Что там делает эта маленькая птичка? Очень интересно. Вот. Выяснилось, что она, маленькая птичка, с океаном борется. Господи, это же вообще какая решимость потрясающая. Это же вселяет вообще уважение и желание помочь. Тут же прилетел Гаруда и говорит этому царю: вот океану, ты что делаешь, что вообще? Что ты против маленькой птички-то имеешь? Вообще не стыдно тебе вообще такому большому против маленькой? Да? Ну-ка, отдавай. Вот. А Гаруда, с ним шутки плохи. Вот. Гаруда одним взмахом своих крыльев может тут полмира разрушить. Вот. Поэтому этот как его, Нептун-то наш, да, ворона, вот, он сказал, лучше я отдам, потому что Гаруда — это непростая птица, он носит Вишну на себе, вот, и он так это бережно опять волной, так сказать, это гнездо с этими яйцами вынес туда. То есть смысл этой, этой истории и как комментарий к этому стиху в том, что когда человек проявляет большую решимость, то эта решимость, она вызывает восхищение высших существ, Гаруда в частности. И сам Верховный Господь, он думает, ничего себе, это решимость, да? Океан решил выпить, такая маленькая птичка. Вот, то есть это вызывает восхищение, желание помочь. Вот, то есть это говорит о том, что как бы наши усилия, они вызывают милость свыше. Если мы надеемся получить милость просто так, ничего не делая, да, вот, то какой смысл? Мы знаем фразу, да, говорит, Бог в помощь. Вот ты работаешь, тут выходит, говорит, Бог в помощь. То есть, если ты сидишь, ты не скажешь, Бог в помощь. В помощь чему, если ты ничего не делаешь, да? Но вот если я стараюсь, вот тогда можно сказать, допускай, тебе помогает Господь, да? То есть вот ты стараешься из всех сил, и Господь видит твою решимость на этом пути, Он, конечно же, помогает, да? А если человек лежит и говорит, когда же милость придет? Да, милость. То есть в чем помощь должна состоять, если человек ничего не делает? То есть вот это очень важный момент, что две составляющих успеха, наши усилия, они вызывают милость высших сил. Поскольку преданный знает, что есть парампара, традиция, есть духовные учителя, есть святые личности, есть полубоги, Верховный Господь, мы все как бы на их стороне, мы все делаем какое-то дело, так сказать, Богу угодное. Вот. А когда человек правильно действует, он имеет все моральные права ожидать этой милости и поддержки. Вот. Поэтому, если человек действует в правильном направлении, хотя кажется, что он взялся за совершенно нереальное дело, как эта птичка, да, вычерпать океан, нереальное дело, вот. Даже невозможное становится возможным. Почему в самом начале, буквально во введении к читанию Чаритамриты, это биография Господа Чайтаньи, Кришнадас Кавираджа Госвами говорит, что по милости Господа Чайтаньи хромые переходят через горы. Он говорит, слепые начинают видеть звезды в небе, а немые начинают говорить стихами. То есть вот это вот как бы проявление особой милости Бога по отношению к тем, кто пытается как-то вот участвовать в этой миссии Господа Чайтаньи. Далее текст 25-й. Шанай шанай упарамет будхья грити грихи тая атма самстха манах критва накинчит апи чинтает. Постепенно, шаг за шагом, человек должен войти в состояние транса с помощью разума, подкрепленного убежденностью. И таким образом ум его должен сосредоточиться на душе и ни на чем другом. Итак, здесь Кришна говорит «шанай, шанай», шаг за шагом. То есть это не происходит мгновенно, это происходит постепенно. И разум должен быть наполнен правильным пониманием, ум должен быть свободен уже к тому времени от материальных желаний и полон решимости, потому что материальные желания забирают ментальную силу, концентрацию, лишают человека решимости. То есть это состояние человека, который движется по принципу «ни шага назад». Все. Как эти тапочки японских самураев, мы их носим, ни шагу назад называют, чтобы не отступали они, вот, как они, без пятки, да, вот эти вот. Только вперед можно идти, назад не идти невозможно отступать. Вот тапочки называются ни шагу назад. Вот в таком вот состоянии этот йог, он идет постепенно, 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 но неуклонно в этом направлении. Ему уже оглядываться некуда, потому что он уже сжег все мосты, вот, если он даже домой сейчас вернется, его семья уже не признает. Он там такой весь, так сказать, исхудавший, обросший, что скажут, нет, нам такого не надо, иди ты как дикобраз куда-нибудь подальше в лес. Вот. То есть все, это уже человек, который только в одном направлении двигается. Вот. И он полон решимости, потому что никакие материальные желания его не отвлекают. То есть вот только материальные желания, они обесточивают ум. Туда-сюда, человек в таком как бы зависшем состоянии не имеет решимости в духовной практике. И теперь дальше текст 26. Ято-ято нишчалати манашчанчалам астхирам татас тато ниям ятад атманева вашам наед. Куда бы ни убегал ум, изменчивый и неустойчивый по природе, нужно неизменно возвращать его назад, под контроль своего «я». То есть здесь Кришна говорит о контроле ума. В этом материальном мире у ума вот эта вот тенденция постоянно куда-то отклоняться. Вот. И поэтому контроль ума обозначает разум. В действительности, как бы вот эта вот диктатура ума или его власть, она незаконна. Мы говорили, помните, когда третью главу проходили, Кришна говорит, чтобы победить там в себе вожделение и так далее, он говорит, нужно понять, что живые чувства выше мертвой материи, ум выше чувств, разум выше ума, а душа выше разума. Он говорит, вот так вот поняв свое трансцендентное положение по отношению к чувствам, к объектам, ко всему этому, вот при помощи духовной силы человек победит этого врага в форме вожделения, так он описывает. И здесь как бы мы понимаем, что вот эта вот власть ума или его диктатура, она незаконна. Он незаконно занял власть, потому что он ниже нас, и он ниже разума. Почему же мы должны его слушаться? На каком основании? То есть фактически это такой, ну, взбесившийся, как это, в революцию, взбесившийся шудра, который скинул там кого-то, какую-то власть, да, и теперь говорит, все, теперь мы будем командовать. Вот, то есть власть ума, она не является законной. Вот, поэтому необходимо, чтобы разум эту власть у ума отобрал. И контроль ума подобен воспитанию ребенка. Родители знают эти вещи, что ребенок сначала он капризничает, и как бы сначала с ним что-то трудно как бы говорить, потому что у него разум еще не развитый. Но когда у него разум уже немножко, так сказать, утвердился, теперь с ним можно разговаривать, теперь можно как-то мотивировать его, там как-то воспитывать. Вот, и если этого ребенка, скажем так, бросить на произвол судьбы, не воспитывать его, то ничего хорошего не выйдет. Вот, то есть, когда его, так сказать, чем строже его, как бы, так вот, дисциплине приучаешь, тем он становится более дисциплинированным и, в конце концов, он становится помощником. Если его, как бы так это, распустить, да, дать ему делать все, что он хочет, в конце концов, он не будет делать ничего. Он будет просто нашим врагом, употребителем. Вот, бывают такие дети, которых, так сказать, из любви родители, скажем так, портят. Вот, ничего к ним, никаких требований не предъявляют, ничего, и там не учат ему ничего, никакой дисциплины, вообще ничего. Да? Любимые детки, пускай живут там, как хотят. Да? Вот, а потом, в конце концов, когда они становятся здоровыми, эти детки, то они уже становятся людьми с большими телами, с большими желаниями и без всякого чувства долга и ответственности. Вот, поэтому ничего хорошего это не выйдет. То есть ум, так ребенка необходимо воспитывать. Вот. И чем строже, тем лучше. Тогда ум станет помощником с течением времени. Далее, текст 27. Вот, то есть, вот идея, что ум нужно возвращать. Так вот, знаете, иногда наблюдаешь эти самые, там, у нас возле дома, я хожу там, жабу читаю. Там такой пятачок, памятник там какой-то стоит, там, расстрелянным морякам каким-то там на бухте тихой. Вот, в каком-то 1905 году их там расстреляли, что ли, или в 12-м, уже не помню. И там такое, типа, место такое, спокойненькое. Да, выводят местные жители своих собак выгуливать. Я там жабу читаю, вот, я ум контролирую, они собак там контролируют. Вот, и видно, значит, как собака, значит, когда на поводке держит ее, а редкая собака спокойная. А вы кого-то их тянет туда-сюда, там, и постоянно, значит, хозяин надергивает это, или за поводок, или окриком там и возвращает обратно. Вот, то есть, ну, собака есть собака, но если она, однако, в какой-то степени приучена, эта собака, то она как-то откликается на зов хозяина, там, она по интонации различает, что-то там, что из-за этого будет. Вот, и поэтому, либо она на голос его откликается и бежит к нему, либо, если нет, тогда он ее на поводке держит. Вот, в любом случае, она туда-сюда постоянно шастает, эта собака. Он ее при помощи поводка контролирует. Вот точно так же, как бы, ум, это как вот такая собака. Вот. То есть собака, она находится полностью на уровне чувств. Она видит другую собаку там, или что-то еще, и все, сразу же, так сказать, она стремглав туда бежит. Особенно, когда дети их прогуливают. Там собака здоровая, ребенок маленький, прямо вот там ребенка этого аж утягивает туда. Вот. Но когда взрослый человек, сильный человек, он может эту собаку удержать. Вот. Точно так же разум, собственно говоря, выгуливает ум. То есть ум это как собака, потому что он на уровне чувств находится. Вот. А разум стоит выше чувств. Разум он с чувствами вплотную не соприкасается, поэтому он такой более холодный, более трезвый. Поэтому разум должен быть более сильным. И, собственно говоря, он и контролирует ум, и контролирует чувства. Вот, иначе невозможно. И вот теперь текст 27. Прашанта манасам хенам йогинам сукхам уттамам упатти шантараджасам брахма бхутам акалмасам. Йог, чей ум сосредоточен на мне, поистине достигает высочайшей ступени трансцендентного счастья. Он находится за пределами гуны страсти. Он сознает свою качественную тождественность со Всевышним. И таким образом он освобождается от всех кармических реакций. Итак, это уровень освобождения от кармы, Кришна описывает. Чувствуете, да? Смотрите, ум освобождается от кармических реакций. Йог освобождается от кармических реакций. Почему? Говорит, что его, он находится за пределами гуны страсти. То есть невежество – это уже само собой давно пройденный этап. И он находится даже за пределами гуны страсти. То есть выше значительно. Потому что в основном карма совершается в страсти. Даже в невежестве карма не совершается. Невежество обозначает сон. Что вы можете во сне натворить? Ничего особенного. Вот. Но когда человек находится в страсти, с примесью невежества, тогда он может, допустим, напился, это невежество, да? Если он напился и уснул в полном невежестве, он, скорее всего, ничего не сделает, да? Но если он напился, но не до конца, он может начать буянить, там что-то еще, то есть какая-то гуна страсти есть. То есть какая-то жажда деятельности, он пошел там выяснять каким-то отношения, что-то еще. Вот и теперь, когда в нем это есть гуна страсти, подкрепленная невежеством, вот теперь нужно какую-то невежественную деятельность, чтобы создать карму, понимаете? То есть, когда живое существо находится в полном тамасе, карма не совершается. Когда находится в благости, уже не совершается. Вот, как бы в благости у человека действует чувство долга с правильной мотивацией, карма не совершает. Но когда он находится в страсти, вот страсть это как раз и есть то самое состояние, в котором человек творит все действия, в основном, в страсти. И вот теперь эта гуна страсти, она создает карму. А вот этот вот йог, он находится за пределами гуны страсти, выше гуны страсти, поэтому он свободен также уже от кармической деятельности. Вот. И здесь говорится, что он достигает совершенного счастья. Почему? Потому что он сосредоточит свой ум на мне. А кто такой Кришна? Кришна – это форма счастья. Если мы думаем, что Кришна – просто какая-то картинка, вот, ну, картинка и останется. Если мы поймем, что это форма блаженства, Анандамурти, и когда человек через служение сосредоточен на нем, то это ананда также приходит и к тому, кто служит, кто касается ему человека служения. Это не просто, что я какой-то образ удерживаю, это образ полный ананды, блаженства. И для того, чтобы эта ананда пошла на нас, нужно не просто смотреть на него, а нужно служить ему. Когда человек чист, свободен, он может даже через взгляд почувствовать эту эмоцию. Вот. Но если нет, тогда нужно действовать. Итак, Кришна – это форма счастья, поэтому тот, кто сосредоточен свой ум на Кришне, тоже счастлив. Текст 28. Юнжан эвам садатманам йоги вигатма калмаша сукена брахмасам спаршам атьянтам сукхам ашнуте. Таким образом, йог, владеющий собой, постоянно занятый йогой, освобождается от всякой материальной скверны и достигает высочайшей стадии совершенного счастья в трансцендентном любовном служении Господу. То есть уже подчеркивается активная природа, что он достигает счастья в трансцендентном служении Господу. То есть начинал он как такой пассивный созерцатель. То есть начинал он в таком как бы состоянии шантарасу. То есть шанта обозначает просто нейтральное созерцание, понимание величия Бога, и через какого-то глубинного сознания своей роли и вот понимание красоты Бога. Так он начинал. Но когда он чего-то достиг, вот, то теперь он начинает заниматься практикой. То есть фактически в этом стихе описывается, как йог становится преданным. То есть йог должен увидеть параматму. А когда он увидел параматму, вот, тогда у него появляется желание служить ей, общаться с ней. Вот, он уже может как-то с ней взаимодействовать. Здесь буквально говорится, что он ощущает Всевышнего. И термин, который употребляется, брахма сам спарша. Сам спарша обозначает, спарша это тактильное ощущение. Сейчас я могу трогать стол, это будет спарша называться. Сам спарша, это брахма сам спарша, обозначает, что я ощущаю брахман в своей жизни. Как я могу ощутить? Только через какой-то активный процесс преданного служения. Маленький комментарий. Самоосознание означает понимание своего истинного положения в отношениях со Всевышним. Индивидуальная душа – неотъемлемая частичка Всевышнего и ее предназначение – служить ему на трансцендентном уровне. Такая трансцендентная связь с Высшим называется Брахма Сам Спарша. Способность соприкоснуться с Богом буквально. И здесь говорится, что он сукхам ашнуте, упивается счастьем. Счастье это сукхам ашнуте, что он его пьет, вот так же пьет его. Ощущает счастье. Текст 29. Сарва бхута стхам атманам сарва бхута ничатмани икшате йога юктатма сарватра сама даршана. Истинный йог видит меня во всех существах, а также видит каждое существо во мне. В действительности самореализованная личность видит меня Всевышнего Господа везде и во всем. Итак, это видение совершенного йога, чего он достигает, собственно говоря. И прочитаем фрагмент комментария. Господь, будучи источником всех живых существ, подобен матери и является собой их опору. Как мать одинаково относится ко всем своим детям, так и Верховный Отец или Мать одинаково относится ко всем живым существам. Таким образом, Параматма присутствует во всех живых существах. С внешней стороны, также всякое живое существо пребывает в энергии Господа. Как будет объясняться в 7 главе, Господь изначально имеет две энергии – духовную, высшую и материальную, низшую. А живое существо, хотя и является частью высшей энергии, обусловлено низшей. Живое существо всегда пребывает в энергии Господа. Всякое живое существо так или иначе находится в нем. То есть мы находимся в Боге как души на уровне высшей энергии. Мы находимся в Боге на уровне низшей энергии, потому что тела наши тоже происходят в энергии. То есть мы все находимся в Боге. Но не всегда есть такое понимание. Так вот, у этого йога, у него такое понимание есть. Потому что, здесь еще раз прочитаем, что он видит. Он видит меня, говорит, во всех существах, и также видит каждое существо во мне. То есть меня видит во всех живых существах, он означает параматму видит в каждом, а видит каждое существо во мне, в том смысле, что он видит материальную природу как продолжение Бога. То есть видит параматму в каждом и видит каждое в Боге, как его энергии. И в действительности он говорит, такой йог видит меня везде и во всем. То есть это обозначает, что у него полностью открылись глаза, он прозрел, прозревший йог. Текст 30. Йомам пашьяти сарватра, сарвам ча май пашьяти, тасягам на панашами, сачами на панашити. Для того, кто видит меня во всем и все во мне, я никогда не потерян, и он никогда не потерян для меня. Итак, теперь благо такого видения. В 29 стихе было описано это видение. А в 30 стихе описано благо от такого видения. То есть какое от этого благо. Благо состоит в том, что этот йог Кришну не может потерять. Потому что куда он ни посмотрит, везде Кришна. Он видит его во всех живых существах как параматму, и видит все существа в нем, как и материальная энергия воспринимает как проявление его, продолжение его энергии. То есть куда он ни посмотрит, мы видим одни вещи, куда ни посмотри, мы говорим, везде какие-то, вот, везде материальные энергии, мы ругаем, да, обычно материальный мир, какой кошмар, со всех сторон это материя, эти гуны, это все, что мы видим, да, карма, там, какие-то люди, там, какую-то беспредельную деятельность совершают, что они делают, непонятно, а йог видит, там Кришна, здесь Кришна, со всех сторон Кришна, понимаете, вот это его видение такое, он пробудившийся полностью душа, все эти тонкие связи, его тонкое видение, помогает ему видеть параматму во всем и всех в Боге. Бог во всем и все в Боге. Так он видит. И благодаря этому видению он не может заблудиться. То есть вот это называется открытые глаза полностью. И древний наш ачарья Вишвана Чакрарти Тхакур говорит, что этим стихом Кришна гарантирует, что такой йог, он никогда не падет. Потому что он говорит, я никогда не потерян для него. То есть такой не может потерять его никогда. То есть это некая гарантия со стороны Кришны, который для йога, вот, который достиг вот такого видения, видит все в Боге и Бога во всем. И что-то тут у нас было. А, в комментарии, да, приводится вот хороший стих из Брахма Санхиты. Приманджана, Чхурита Бхакти, Вилочанена, Сантахсадаева, Гридаешу, Вилокаянти. Ям Шьяма Сундарам Ачинтья Гунаса Рупам Говиндам Адипурушам Тамагам Баджану. Я поклоняюсь изначальному Господу Говинде, которого всегда может видеть преданный Господа, чьи глаза увлажнены бальзамом любви. Он видит его в его вечном образе Шьямасундары, пребывающего в сердце преданного. То есть, тут было видение йога, а Прабхупада нам дал видение бхакты, преданного, что он видит не просто глазами знания, он видит глазами любви. Это уже более высокий уровень. Глаза знания – это одно, это хорошо, глаза любви – это выше. Итак, этот йог уже стал преданным, он уже просто разбудил в себе эту эмоцию любви. Теперь дальше текст 31. Сарва бхута стхитам йомам бхаджате каттам астхита сарва дха ваттаманапи сайоги май вартате. Такой йог, знающий, что я и параматма во всех живых существах суть одно, поклоняется мне и всегда остается во мне при всех обстоятельствах. То есть в этом стихе Кришна говорит о своем тождестве с Параматмой. Что Параматма и Кришна это одно и то же. Это очень важно понять. Иногда, позже мы встретим в 18 главе, Кришна говорит о себе как бы в третьем лице. То есть он, Верховный Господь, говорит Арджуне, предайся Господу, как будто он не является, как будто он о каком-то еще Господе говорит. Да? Вот. А здесь он говорит, что я и Параматма это одно и то же. И тогда такая существует форма речи, когда мама говорит ребенку, слушайся маму, то есть как будто она мамой не является. Да? То есть мама говорит, слушайся маму, как будто какая-то другая мама там старается. То есть когда он говорит, слушайся маму, значит слушайся меня, имеется в виду. Точно так же, когда Кришна говорит, предайся Господу, он не имеет в виду, что какой-то там еще Господь на стороне там какой-то есть. Он говорит, предайся мне. То есть в основном он говорит, предайся мне. Иногда он говорит о себе с третьим лице, как бы, да? И люди смущаются, да, о ком это он говорит. А в этом стихе он очень четко заявляет свою связь. Он говорит, что я и параматма в сердце это одно и то же. Поэтому нет разницы между мной и параматмой. Вот. Йоги медитируют на параматму, ты уже мой преданный, поэтому тебе меня достаточно. Тебе нет необходимости там искать меня в сердце, потому что я перед тобой стою прямо. И фрагмент комментария. Йог, практикующий созерцание параматмы, видит внутри себя полное проявление Кришны в форме четырехрукого вишну, держащего раковину, диск, булаву и цветок лотоса. Такому йогу должно быть известно, что вишну ничем не отличается от Кришны. Кришна в форме параматмы пребывает в сердце каждого. Более того, нет разницы между бесчисленными параматмами, существующими в бесконечном множестве сердец живых существ. Нет также разницы между человеком, обладающим сознанием Кришны, и постоянно занятым трансцендентным любовным служением Господу. Более того, нет разницы между бесчисленными параматмами, существующими бесконечным множеством сердец живых существ. Нет также разницы между человеком, обладающим сознанием Кришны и постоянно занятым трансцендентным любовным служением Господу, и совершенным йогом, созерцающим параматму. То есть Кришна, параматма это одно и то же. Йог в сознании Кришны, даже будучи занятым разнообразной деятельностью, находится в материальном мире, всегда пребывает в Кришне. Шрила Рупа Госвами утверждает это в Бхакти Расамрита Синху. Никхилешу Авастхасу Дживан Мукта Саучете. Преданный Господа, всегда действующий в сознании Кришны, обязательно получает освобождение. В Нарада Панчиратре это подтверждает следующим образом. Сосредоточивая внимание на трансцендентной форме Господа, всепроникающей и стоящей над временем и пространством, человек полностью уходит в мысли о Кришне и тогда достигает блаженного состояния, трансцендентного общения с Ним. Сознание Кришны – это высший уровень транса в практике йоги. Само понимание присутствия Кришны в сердце каждого, как параматмы, делает йога безгрешным. Вот. Почему это делает его безгрешным? Потому что когда он понимает, что Кришна везде, он не может согрешить. Обычно мы грешим, потому что мы думаем, не заметит никто. Вот. Но когда как бы, он везде воспринимает, видит Бога, то это как бы контролирует его, как в алтарной. Открыты шторки, Кришна виден, мы очень хорошие все. Вот. Когда шторки закрылись, мы ушли, мы уже не очень хорошие, может быть. Мы думаем, отклоняемся, мы думаем, что Кришна не видит. Итак, этот йог, он всегда понимает, что значит, Кришна везде присутствует, это делает его безгрешным. И нет никакого интереса у него к какому-то там греху. И последний на сегодня стих, 32-й.
Атма упам яна сарватра самам пашьятьорджуна сукхам ва ядива духам сайоги парамоматаха. Тот является совершенным йогом, кто, сравнивая их со своей душой, видит, видит истинное равенство всех живых существ, как в счастье, так и в несчастье у Арджуна. То есть здесь Кришна подводит итог этого раздела и говорит, кто является совершенным йогом. То есть этот йог видит равенство всех живых существ, сравнивая их с собой. Вот так осуществляется христианская заповедь: сначала возлюби Бога, а потом уже ближнего. То есть этот йог сначала достиг совершенства, увидел Бога, а теперь он видит этого Бога в сердце каждого живого существа. Теперь он видит каждое живое существо как божественное. И теперь он может относиться к нему с любовью. Если люди пытаются сначала любить ближнего, не полюбив Бога, их любовь, она будет материалистичной, ограниченной. Они не будут понимать, как душу живое существо, ни себя, ни других живых существ. Итак, мы прочитали вторую часть 6 главы Бхагавад-гиты, Дьяна-йога. И на следующий раз, пожалуйста, читайте эту 6 главу до конца. Вот, мы ее дочитаем и сделаем по ней полный обзор, прочитав, так сказать, смысл по гитамрите. Глава такая немножко экзотичная для нас, потому что мы вот этой вот практикой Дьяна-йоги прямо не занимаемся. Но, в общем-то, так сказать, все те же самые этапы преданные проходят в своей практике, развивают в себе, в общем-то, такие же самые свойства и такое же самое видение. Какие будут вопросы по сегодняшнему материалу?
Или слишком много, или слишком мало.
Про есть вы объяснили, а вот про сон. Есть какой-то определенный стандарт, или для каждого человека индивидуально? Так же, как размер желудка у всех разный, нормы еды у всех разные, тела у всех, габариты разные. Точно так же в зависимости от конституции тела могут быть разные потребности во сне. Как правило, люди с преимуществом вата-доши, то есть такие худощавые, они могут спать меньше. Люди с доминантой капха-доши, такие более крепкие, более полные, как правило, выходят больше времени на сон. Пита-доша, между ними находится средняя. Вот, то есть эти особенности конституции человека необходимо учитывать. Вот, и поэтому, так же, как человек для себя каждый устанавливает вот свою норму в плане питания, вот этого мне мало, этого много, этого будет достаточно. Точно так же каждый приходит к какой-то своей норме сна, экспериментально. Он пытается форсировать, ну, что хочу победить сон, да, хочу стать как Арджуна, Гудакеша, победивший сон. Он так 3 дня побеждал его, потом уснул за рулем, куда-нибудь въехал там или там еще что-нибудь такое, отвлекся, думает, нет, наверное, я еще не Гудакеша. Наверное, еще сон не победит. Вот, поэтому здесь надо как бы экспериментальным путем установить все эти вещи. То есть в идеале человеку, если он правильно живет, ему будильник не нужен. В идеале он просыпается сам. В идеале он просыпается сам в нужное время. Вот, если он правильно ложится. Будильник нужен тем, кто поздно ложится. Вот им нужен будильник. Потому что у них большая вероятность проспать. Поэтому, чтобы не проспать, они будильник ставят себе. Вот. А если человек нормально лег спать, то он как бы нормально и просыпает. То есть сам процесс пробуждения уже обозначает победу гуну благости. Потому что гуна благости обладает свойством джагрити. Джагрити обозначает пробуждать. То есть человек не может сам пробудить, так как он не может сам уснуть. Как вы засыпаете? Я не знаю. Просто бум отключился. Это гуна невежества действует. Как я проснулся, я тоже не знаю, как я проснулся. Потому что просто пришла гуна благости. Гуна благости значит пробуждение. Раз, открыл глаза и чувствую, что все уже нормально, расставали. То есть, если у человека как бы такой сбалансированный образ жизни, то он не пытается себя там взбадривать вечером кофе, чай, чтобы побольше там не спать, да? Вот у него уже глаза слипаются, а он там что-то еще там пьет такое, чтобы как-то себя тонизировать. Вот. Ему не нужны, так сказать, тоники вечером, ему не нужен будильник утром. То есть у него как бы все вот это вот естественным образом происходит. Вот. Но это все индивидуально, как питание. Вот. Кому сколько надо, это надо установить. А принцип таков, что как бы, духовное развитие, как правило, сопровождается тем, что человек меньше ест и меньше спит. Это общий принцип.
а уже меньше по отношению к чему, это по отношению к его собственному стандарту. Потому что, как правило, люди с капха-доши, с телом, немножко больше сна нужно, а людям с вата-доши меньше сна. У йога разум и душа действуют заодно. Потому что разум — это ближайший сосед души, и он ее друг. Ум часто врагом бывает, потому что он чувством продался. Вот. А разум ближе к душе, он не имеет прямого контакта с чувствами, поэтому это ближайший сосед души. И когда говорится, что возвращать ум под контроль своего «я», имеется в виду под контроль души, конечно же, которая действует здесь через разум. То есть разум у йога, он является прямым представителем души. То есть здесь как бы нет такой большой разницы, что он как бы действует от лица души разум. А про кого? Нет, вы привели цитату из этой самой. У обычного человека, в идеале, так сказать, на уровне разума, вот если посмотреть вот так вот, допустим, нашу философию, практику, то никакой разумный человек спорить с этим не будет. Все споры, все несогласия происходят на уровне ума. Мы просто отстаиваем свои желания или нежелания чего-то. То есть вот как бы любой, у кого вот голова на плечах, он все это послушает, говорит, что это разумно. С этим спорить никто не может. Если человек нормальный, если он не с психушкой, он не может с этим спорить, понимаете? Теми некоторые спорят. Почему они спорят? Я думаю, что они спорят по той простой причине, что они не хотят сдавать свои позиции на уровне ума и чувств. Вот наша религия это позволяет, а ваша не позволяет. Поэтому вот эта вот религия лучше. Она нам дает больше возможностей для чувства наслаждения. То есть люди цепляются за какие-то вещи на уровне ума. С точки зрения, если бы на какое-то время ум отключить, все бы все поняли. Понимаете? Потому что если не понять, только надо быть полным идиотом, чтобы понять все эти вещи. То есть все понятно. Но почему этот человек не принимает? Он понимает, но он не принимает. Почему он не принимает? Потому что вкусы в уме такие, что человек не готов с чем-то там расстаться, пожертвовать. Это его ценность. То есть там его ценности, наслаждение вот на уровне чувств ума. И поэтому он говорит, нет и все. Мы не принимаем этого. То есть это споры на уровне ума, а не на уровне разума. На уровне разума с этим не может спорить никто, понимаете? И на уровне разума никто с ними не спорит, на самом деле. Если вы почитаете вот любые споры, там, на каких-нибудь форумах, где там спорят, все споры происходят в плоскости ума. Отстаивание своих ценностей на чувство наслаждения и так далее. С точки зрения разума никто там не спорит, понимаете? Потому что невозможно спорить на уровне разума. Это вещи неоспариваемые. А вот вкусы ума я буду отстаивать. Я вот хочу так, так, так и так. Все.
Еще? То есть, если человек не спорит, значит он разумен.
Или очень разумный, или может он чувствует, что ввяжусь в этот спор и окажусь не в лучшем виде. По разным причинам человек может не спорить. Есть люди, которые просто недостаточно решительные, робкие.
Если он робкий, он уже у него какой-то степени разум.
Не обязательно.
Он сам понимает, что зачем спорить? А это же...
Он может не спорить из-за неуверенности, он может быть не согласен, но просто он такой, как по натуре, может, не спорщик, может, он такой тихий бунтарь. Он не будет с вами спорить, но он также с вами не будет соглашаться. Понимаете? Не все обязательно будут спорить. Как в аудитории. Вот сидит сколько, 30 человек, да, и говорит, вопросы. Вопросы будут 2-3 человека, в основном люди не задают вопросы. Точно так же начинается какой-нибудь спор, там 1-2 спорщика, все остальные, они просто слушатели. То есть немного таких профессиональных спорщиков, на самом деле.
Что такое сентиментальность? Вот говорится, что мужчина это довольно-таки плохо находиться на уровне ума и чувств. А у женщин это может быть и природа такая, что они в природе такие мягкие, и когда начинается какая-нибудь серьезная ситуация, как в случае с Драупади и Аштадхамой, она, говорит, подмигивает и загрязнит. А Кришна искал, я уже не искал такое решение, которое бы всех устраивало.
В чем ваш вопрос, я не понимаю?
Ну, что такое сентиментальность, как она бедна этому или бедна при духовной практике?
Вы уже сами объяснили, что сентиментальность – это оценка ситуации на уровне чувств и ума, без разума. Вот жалко. А Шатхаму нужно наказать, потому что он негодяй, он убил спящих сыновей Драупади, а она мать, мать убитых детей. Она говорит, ну жалко его, потому что он сын нашего учителя Дроначари, поэтому Шатхама убивать нельзя. Вот такое противоречие. То есть вроде бы она мать детей, которых он убил, и при этом, когда Арджуна его поймал и готов был ему снести голову, Драупади говорит, отпусти его, он брахман, его нельзя убивать, более того, он сын нашего учителя. То есть как бы вот это вот, ну, какое-то такое мягкосердечие возобладало у Драупади, вот, и был вопрос, что с ним делать, потому что Шатхам вроде наказать надо, и вроде и убивать его нельзя, сын брахмана. Вот, поэтому сентиментальность обозначает оценка ситуации на уровне чувств и ума, без подключения разума. Дело-то не в том, что лучше. Сентиментальность, сентиментальность. Допустим, у Драупади, если бы Драупади принимал в данной ситуации решение, оно было бы неправильное. Оно было бы продиктовано умом, чувством. Поэтому рядом с Драупади был Арджуна и был Кришна, которые ситуацию-то воспринимали иначе совершенно, не сентиментально. И они нашли идеальное решение. То есть смысл не в том, как, что хорошо, что плохо, хороша сентиментальность или она не хороша, это сентиментальность. Смысл в том, что есть разные ситуации. И в определенных ситуациях эта сентиментальность, она как бы некоторые вопросы решает. А в других ситуациях она не решает. Поэтому, если отдать просто решение вот уму и чувствам, то оно иногда будет приемлемым. В других случаях оно будет неприемлемым. Поэтому, кроме ума и чувств, senti, mental, senti – это чувство, mental – это ум, кроме senti, mental еще есть разум. Понимаете? Вот. И люди, которые сентиментальны, допустим, женщины, рядом с ней должен быть тот, кто не сентиментален. И когда надо, какие-то вопросы решает она. В других случаях какие-то вопросы решает он своим разумом. Понимаете? Вот. То есть это не вопрос, хорошо это или плохо, это просто один из подходов к реальности на сентиментальном уровне смотреть на жизнь. Вот. В одних вопросах это приемлемо, в других вопросах это неприемлемо. Вот поэтому должно быть и то, и другое одновременно. И когда нужно проявление разума, тогда разум перекрывает ум и чувства. И принимается такое холодное, разумное решение, в зависимости от сентиментальной оценки. А иногда, когда что-то такое, ну, сурового решения не нужно, то это все можно где-то спустить на таких вот сентиментальных тормозах. Это тоже, может быть, сойдет.
Если человек, он результаты своей деятельности не посвящает Богу, а просто пытается как-то отречь от плодов, там, ради своего плода, там.
Отречь от плодов как?
Ну, пытается развить себя отречение от плодов своей деятельности, выполняет ее чувство долга, там, пытается соблюдать от кармы, то такая деятельность, она называется карма-йога, и дает, наверное, какую-то духовную прогресс. Либо карма-йога, когда человек пытается все-таки развить отношения с Богом, посвящает ему смысл.
Помните такую вещь. Карма – то, что связывает нас с материальной природой. Йога – то, что связывает нас с Кришной. Когда мы говорим карма-йога, мы подразумеваем, что мы пытаемся материальную природу использовать в служении Кришне. Поэтому, когда мы говорим, что карма-йога – это отречение от плодов, то оно не может быть без посвящения Кришне. Если отрекаюсь от них, то куда-то они должны попасть, понимаете? Допустим, я говорю, вот мне дали стакан, а я говорю, я от него отрекаюсь, то есть я как бы от него его отодвигаю. Значит, он уже не с этого края стола, а с этого края стола. Он либо там, либо здесь. Я отрекаюсь во имя кого? Допустим, мне дали стакан сока. Я говорю, я не хочу. Я додвигаю туда, где никого нет, никакой пользы. А если я говорю, вот я не хочу, а дайте этому человеку, он хочет. Тогда я отрекаюсь правильно, понимаете? Вследствие моего отречения кто-то получает сок. Если я его в сторону, вот, ни мне, никому, он стоит себе, там мухи над ним летают, понимаете? Толку мало. Вот, поэтому, ну, мухи, конечно, целый океан нектара, понятное дело. Вот, то есть, когда я отрекаюсь, то я отрекаюсь во имя чего-то или кого-то. Понимаете? Поэтому, когда мы говорим о карма-йоге, преданной, то здесь мы отрекаемся от плодов не просто, заберите эти плоды, мне не важно. Важно! Потому что эти плоды принадлежат Кришне, понимаете, это важно. Не просто стакан сока отдать, я не хочу, а найти того, кому он будет полезен, стакан сока. Это будет правильное отречение, понимаете? отвечаем.
Да. А что конкретно полезного бхакти йога из этой главы выносит? И практика, ну, в целом одна и та же, что там, что тут, ну, что те элементы он должен вынести. Арджуна должен был вынести из главы, которую Кришна не сказал.
Он должен был вынести самое главное, что в лесу ему делать нечего. То есть, послушав про все эти вещи, он подумал, наверное, я погорячился. Наверное, все-таки я лучше буду сражаться. Для меня это что-то более знакомое, понятное, чем там сидеть, языки глотать, там все эти прочие вещи нет. Поэтому вот это самое главное, это предостережение. Предостережение, эта глава, она является последней главой в первой части Бхагавад-гиты. То есть мы говорили три части. Первая, шестая, седьмая, двенадцатая, тринадцатая, восемнадцатая. Три части по шесть. Да? И вторая, вот эта вот центральная часть, которую мы начнем уже через две недели изучать, седьмая глава, это уже первая глава, которая посвящена бхакти непосредственно. Вот, и для того, чтобы у Арджуны как бы развеять все вот эти вот оставшиеся там сомнения по поводу, что ему делать, чего ему не делать, вот он такую как бы страшную главу рассказывает про этого йога, который там сидит вообще, и в общем, всякие разные сложности. Вот это нужно было для того, чтобы развеять все иллюзии по поводу того, что у тебя ничего не получится. И вот мы будем еще раз читать. Арджуна все это послушал и говорит: «Кришна, какова судьба неудачливого йога?» Он намекает на то, что, скорее всего, меня постигнет неудача в этом вопросе. Он как бы так решил уже все до конца, так сказать, провентилировать все вопросы. Вот, что если я вдруг решусь, у меня ничего не выйдет. Он говорит: «Какова судьба неудачливого йога? Расскажи мне». И Кришна говорит: «Да, такая судьба у него. Всякое разное бывает и так, и сяк». В общем, Арджуна решил, что лучше не рисковать, потому что это такое дело. Вот в этом главный смысл для преданных. Последний.
Каким образом посвящать свои действия Кришне? Возможно ли это осуществлять, ну, как людям, например, или, ну, вообще вокруг, если Кришна как параматма и, ну, вообще находится вот вокруг, каким образом посвящать, то есть благие действия совершать для всего, ну, вокруг, что находится, это есть посвящение своих благов Кришне, так получается?
Это посвящение своих плодов Кришне не прямо, а косвенно. Потому что мы знаем, что другие живые существа, они тоже частицы Бога, когда мы действуем как бы ради их блага, там, кого-то там, ну, помогаем, что-то еще. То есть фактически мы действуем все как рука Бога, потому что, несмотря на то, что мы ругаем материальный мир, Кришна-то его все равно поддерживает, правильно? Он поддерживает всех, и бандитов поддерживает, и олигархов поддерживает, всех-всех-всех поддерживает, потому что он беспристрастно ко всем относится. Поэтому, он, как бы, если бы он к ним относился пристрастно, он бы одним махом всех бы уничтожил, и все тут было бы наше. Да? Нет, Кришна беспристрастно относится ко всем, учитывая карму, заслуги и там прочие всякие разные как бы, такие особенности. Вот, поэтому, когда мы говорим, что как бы мы отрекаемся от плодов своего труда, если вот я, допустим, там что-то заработал или там купил, там принес вот в храм, это будет мое прямое подношение к Кришне, это прямое подношение к Кришне. Но кроме этого, у меня есть еще какая-то косвенная деятельность, когда я взаимодействую с другими людьми, когда я веду себя просто с ними, ну, по-нормальному помогаю, исполняю свой долг. Это тоже косвенная форма посвящения себя Богу, потому что это тоже какое-то божественное хозяйство. Но делает это все посвящением Богу, мое понимание, что все связано с Богом. Если понимания, что все связано с Богом, нет, тогда это, как бы действие это почти бесполезное, кармическое действие. А когда я вижу, допустим, я кормлю птичку, да, там какую-то просадом, там, да. Вот фактически я сейчас как рука Бога действую. Я из Алматы там пролетал через Москву. Вот, и там мне там с собой надавали просады, там какие-то пирожки. Вот я там в Москве там какое-то там открытое кафе, там купил там бутылку воды, сел себе и там чужие эти пирожки, я им запиваю. Открытое кафе, там какой-то воробей вообще такой наглый, там давай по этому столу скакать, там, в общем, увидел, что я пирожки ем, и он тут тоже решил присоседиться. Вот, я ему там этого пирожка отщипнул, там крошку кинул ему, он с таким этим победным криком там это самое, что-то он там прочирикал, да, с хариболом каким-то там улетел, через 2 минуты там уже целая стая воробьев прилетела, и так смотрит на меня, типа, что будешь делать? Вот, и, короче, ну, этот уже птичий рынок вообще целый целый собрался, они там между собой, давай, брат, драться, я там по одной крошке кидаю, они там клюют, там бьются, все это. То есть я их кормлю, то есть фактически сейчас мы знаем, что кормит всех Кришна, да? Он всех кормит, но когда я выполняю какую-то правильную деятельность, он больше действует через меня. Понимаете, эти воробьи, они о Кришне ни сном, ни духом не знают. Но я как бы кормлю их просадом. Вот и фактически я сейчас как бы выступаю проводником Бога и совершаю некое богоугодное действие. То есть таким образом моя деятельность, она как бы связана с... Понимаете? То есть когда я вижу связь этих всех вещей, даже если бы не просад он давал, даже я простой там человек, который просто кормит птичку, да, в данном случае. Вот, это другой уровень, там просад и обычная пища, это разные вещи, но тем не менее. То есть когда я кому-то помогаю, делаю какое-то благо для других живых существ, понимая, что они частицы Бога, это и будет мое как бы такое, ну, отречение во имя Бога. Но это косвенно.
Это не важно от того, что если тот, кому ты даешь, испытывает чистое наслаждение.
А мы не можем контролировать весь мир. Пускай себе этот воробей порадуется, да, что он пирожок съел, да? Он наслаждает свои чувства, а я-то знаю, что он съел. Вот, то есть я знаю, что как бы он уже там помаленечку прогрессировать будет, этот воробей. Вот, поэтому, да, большинство людей воспринимают благотворительность, какую-то помощь на уровне чувственного наслаждения. Это не имеет значения, мы не можем все контролировать. Вот. Мы действуем в своем понимании, они действуют в своем понимании. Если наше понимание правильное, то с течением времени это правильное понимание и у них будет, потому что понимание, оно передается через деятельность, постепенно все эти вещи. То есть мысли, они передаются через действие также.
А если, допустим, эту птичку, ну, я вот кормлю тоже постоянно, практически каждый день, они меня уже знают, видят, когда я иду, и... Если у меня этого понимания нет, ну, в общем-то, оно есть, но вот это действие у меня уже более такое механическое. Они уже прилетают, они меня знают, покушать, красавно ходить, я раз, ну, там, или да. То есть, ну...
Не, я понимаю. То есть, чем больше механистичности, чем меньше осознания, тем менее эффективно действие. Чем больше осознания, тем более эффективно действие. Потому что всякое действие, оно должно совершаться... Говорят же, сначала подумай, потом действуй. Обычно так, да. Вот некоторые вещи с какими-то механизмами мы работаем на автопилоте. Мне там механично что-то шью, там что-то делаю, там какая-то работа повторяющаяся, которую они специалистами стали. Вот. Но в основном, как бы, перед тем, как человек начинает делать, он должен хотя бы как-то даже занимаясь какой-то механической работой, перед ее началом он ее как-то хотя бы посвящает Богу, а потом уже он там крутит педали, там ручки, там что-то еще. На этом закончим. Шимат Бхагавад Гита Ки Джай. Шри Прабхупада Ки Джай.